Добрый вечер всем. Вот по поводу пожертвования, которое вы даете, или называете это оплатой, не нужно. Аня будет уезжать 8:30. И у нее просто последний автобус, поэтому она попросила сделать перерыв для этой...
Я не буду, я в 9 где-то с небольшим.
Ну, не важно, важно, чтобы вы успели, потому что если вы опоздаете, вам придется не так, как обычно. Может быть, не так плохо, но не так, как обычно. Вот. Конечно же, поздравляю с прошедшими праздниками. Надеюсь, что все отдохнули. Отдохнули? Ну, хоть немного.
Нет.
Кто как, да? Вот. И с другой стороны... У нас была совершенно чудная погода для того, чтобы... и события. Для того, чтобы попрактиковать то, что мы с вами наработали. Надеюсь, что это было тоже. Я, например, практиковал очень сильно это, потому что у меня были такие иногда как экстримные ситуации совершенно. Мне нужно было просто выкарабкиваться. И я там смотрел за режимом дня, за питанием смотрел. Смотрел на часы, делал прогулки, делал какие-то упражнения, еще пытался делать. Праздник это очень сложно. Вот, но тем не менее. Вот. И сегодня мы с вами пройдем тему, которая называется «Противопоказания соединения продуктов», то есть продукты, которые нельзя совмещать. Это первая часть наша будет. А вторая часть мы уже займемся с вами с темой, как увеличивать силу отжаса в организме. Вот, совместим эти два понятия. Итак, давайте скажем такую вещь для начала. Какие-то у вас возникли вопросы за время нашей разлуки? Может быть? Спасибо. Необходимая вещь для людей – это встречаться друг с другом. Очень важно. И важно встречаться с теми людьми, от которых мы можем что-то получить, или тем, которым можем что-то дать. С остальными лучше не встречаться. Вот. Потому что это будет уже либо бесполезно, либо токсикация.
А как определить?
Ну, начнем с продуктов. У продуктов то же самое есть. Вот они встречаются, продукты. Сами по себе они хорошие. Например, нет ничего плохого между картофелем и молоком. Но когда их соединяешь вместе, получается плохо. А сами они по себе нормальные. Так и с людьми. Сами по себе люди неплохие, но когда они встречаются вместе, либо хорошо, либо плохо. Вот с продуктами та же самая вещь происходит. И начнем с вами с того, что, во-первых, у меня пришел сдвиг по фазе полный такой. Я сегодня искренне верил, что сегодня понедельник. Пришел на работу, думал, все нормально. Понедельник. Потом сижу так и думаю, какой понедельник? Сегодня вторник. А я ничего не распечатал. Думаю, ну вот все, ну ладно. Хорошо, у меня с собой флешка была, я быстро посмотрел, все, что там есть. И тем не менее, мы воспользуемся простыми вещами. Можно под диктовку будет записать и все. Это не так сложно, тема не сложная сама по себе. Итак, у нас есть продукты, которые в сочетании друг с другом порождают такой комплекс ахарарасы, это питательные вещества, что ее расщепить не удается. Для этого нужно иметь крокодильский желудок. Вот крокодил, он переваривает все. Ему даже железо бросают, и у него сваривается железо в желудке. Правда, он так глотает, и в течение недели ничего не ест. И у него там переваривается очень сильно все. То есть реально он камни переваривает. Когда крокодил голодный очень, ему есть нечего, вот чтобы у него язвы не было, он булыжники глотает. Прям находит такие гальку или булыжники такие, наедается ими, ам-пам-пам, и лежит. А они там перевариваются. Представьте, у него среда такая. Вот в этом случае, когда у нас с вами вот такая среда, то можно все забросить. Это, как мы назвали, тикшна-агни. Очень сильный огонь. Бешеный огонь, куски льда бросает, страшно ничего не будет. Все выпарится, пара из ушей. Но в обычной ситуации у человека не такой сильный аппетит, не такой сильный огонь, потому что он себя не доводит до такого состояния, как крокодил. Я помню, я первый раз, когда поголодал, там дней 15 голодал, у меня такой огонь был, мне посоветовали, ты сразу все не ешь, ты, подожди, ты носок перейди. Ну, салат немножко съешь, морковно-капустный там, чуть-чуть. Я первый день съел, думаю, нет, я до второго дня не доживу просто. Но на второй день я дал джазу просто вообще, вот так дал джазу. Я взял прямо такую банку этого салата, бам, мне было все равно. На третий день я вообще перешел все границы. Мне позвали в гости и сказали, у мужа день рождения, нужно приготовить много вегетарианской еды. Потому что жена одна не успевала, вот, а мы были там друзья. И надо было всем родственникам показать, что жить можно без мясной пищи. Но для этого нужно было приготовить на день рождения. Я вот приготовил. А потом я думаю, нет, это уже вышло, всякое терпение. Третий день, как я оторвался от этого поста, а тут все нужно было приготовить, я на все такое посмотрел, думаю, нет, я не выдержу. Я как рубанул, все съел, все, что там было. Все блюда, которые там только могли быть, жидкие, соленые, сладкие, салаты, я все там вложил в себя. А потом говорят мне, слушай, а ты же можешь это, и того. Я говорю, нет, того не буду, не переживайте даже. И того не было, на самом деле, это было очень хорошо. Такой огонь был. Я все дни этого поста, я просто терпел этот год, он мне не проходил. Обычно там говорят, после пятого дня, ну, шестой день, уже все хорошо, можно там нормально. Я отмучился, честно, все дни.
А что за пост такой?
Ну, на воде.
Нет, а зачем?
А, за оздоровление. Я же болел, я Тарсунова еще тогда не встретил. Он мне еще тогда не сказал, что у тебя до 2003 года будет болезнь. Даже не обращай внимания. Я думал, ну, постом сейчас возьму. Ничего. Печка работала просто. Вот я думаю, если бы я несочетаемый продукт бросил, он бы там бы... Но в нормальной жизни не зарабатывает. Поэтому продукты, которые мы с вами берем, вот можно взять. Например, пусть у вас будет с левой стороны продукт, а с правой стороны то, с чем он не совмещается. Или, например, продукт, а через тире то, с чем не совмещается. И вот молоко не совмещается с продуктом рыба, мясо, творог, кислые фрукты, и вы будете успевать, не торопимся. Дрожжевой хлеб, вишня-черешня и йогурт. В моей жизни была практика, опыт такой. Ага, пожалуйста. Рыба, мясо, творог, кислые фрукты, дрожжевой хлеб, вишня-черешня и йогурт. Суть в том, что... Ну, как бы сказать, да. В моей жизни был случай, когда хозяева делали на Рене продукт такой, кисломолочный продукт, и потом его размешивали с сырым молоком и пили. Вот, оказывается, это не очень полезно для печени.
А картофель?
Вот, а картофель отварной с молоком не идет, потому что, когда соединяешь картофель с отварным картофель отварной с молоком, то появляется ама. Вот это самая неусвоенная пища. Такая клейкая, вязкая штука получается.
Мы записываем сюда картофель?
Да, запишите. И картофель, в этом случае с чем он идет? Картофель идет со сметаной и с топленым маслом. И с сливочным маслом пойдет. Молочные продукты. А вот с молоком никак. От него появляется очень много слизи, потом... И человек быстро простывает. Конечно, если там будет небольшая порция, то нормально, но
нет, пюре, вот
пюре люди как раз любят, а это как раз порождает очень много слизи в организме.
Так а сам по себе картофель, он же идет слизь сам по себе, да?
Не совсем. Нет? Если его, ну, например, мы возьмем отварной картофель взяли, он не дает слизи, пока не соединится с чем-то. Вот если мы делаем борщ, кислый борщ, никакой слизи нет. Ну, там еще поперченый там еще. Никакой слизи нет. Если картошку мы уже начинаем соединять с, ну, скажем так, со сливочным маслом, там сыворотка есть, будет появляться слизь. Но это не так, как с молоком. С молоком это все вообще слизи, океан просто будет. Поэтому еще, если мы картофель отвариваем с лавровым листом, что получается? Слизи нет. Потому что лавровый лист на санскрите как называется, кто-нибудь помнит? Его называют теджа, 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 чего-то такое. А называют его огонь. Лавровый лист – огненный продукт. Поэтому, если вы у Олега Геннадьевича видели на сайте, он пишет, повязки противогриппозные делают. Помните, какие там повязку делаешь на руки? Берешь лавровый лист, черный перец, сыпешь и горчица. Семена или молотая горчица, семена горчицы, лавровый лист, черный перец. Повязку и на руки вешаешь. Что в этом случае происходит? Огненная энергия входит в организм. Ну, потому что прана, она входит через руки, через ноги. И в тот цикл, когда прана заходит через руку и мимо повязки, то она хватает прану вот этих растений и разносит их по организму. И в этом случае огонь в человеке поднимается. Это не удается, эта ситуация непоправимая, когда высокая температура уже не работает, уже вирус там. Но на начальных стадиях эти повязки, мы как вот делали в свое время, как только грипп начинает где-то, если пропустил его, то мы делали вот эти повязочки. Лавровый лист, черный перец, горчица, смесь смешали просто, в повязке закрутили, на руки, на ноги завязали, две руки, две ноги ходили. И в этом случае огонь поднимается в организме. Ну, и вот то же самое, если мы картофель соединим, сам по себе картофель нормальный, так? Если мы его посолим, что произойдет? Соль, когда мы передозировку сделали, чуть больше, чем норма, дает слизь, да? Почему? Ну, потому что формула соли, огонь, вода, огонь, земля. Ну, разные виды соли. В одном случае это земля, в другом случае это вода. Ну, белая поваренная соль – это вода с огнем. А черная соль – это вода, ой, здесь огонь с землей. И в этом случае стоит картошку присолить, и все, мы получаем уже слизь. Чуть меньше соли – нормально. Больше соли – слизь появляется. А если с молоком сочетаем, то все. То же самое картофель с творогом. Тоже очень сложная вещь.
А почему вроде творог же делают из молока, а почему они не сочетают?
А это кисломолочный уже. Это уже кисломолочный продукт. В отличие от сметаны. Сметана разжигает огонь, а творог гасит огонь. Ну вот по продуктам посмотрите. Есть у нас там три доши. Если есть сметана, сметана питу поднимает.
Нет.
Сметаны нет. Вот то, что мы едим в продуктах, это не совсем сметана. Вот это дорогая сметана, это сметана. Все остальные сметаны, это ну, похоже на сметану продукт. Он немножко другой. Но сметана натуральная, она будет разжигать, она будет поднимать питу. Вот. Так вот. Что можно сказать дальше? Теперь дыня. Ну, с дыней вообще почти ничего не соединяется, никакая пища не соединяется, ведь дыню надо есть отдельно. Однако особенно она вредна, когда дыню соединяют с зерном, с крахмальными продуктами. Ну, крахмаловые продукты, понимаете, это картошка опять же, рис, еще там крахмал еще содержит, кисели всякие, кукурузы. Жареная пища, молочные продукты с дыней не совмещаются. Поэтому если мы с вами покупаем, как там есть дыня, как забыл это, господи, что ж мне с памятью так стало. Вот это продукты, которые, мажетель, надо быть осторожным все-таки, потому что там есть однозначно холодные продукты, очень холодные продукты. Я не совсем понимаю, что значит смешать молочный продукт там, с сырым фруктом каким-нибудь. Тем более здесь пишут, что молоко с кислыми фруктами. Со сладкими фруктами. Что такое сладкие фрукты? Те, которые не сладкие на вкус, а которые имеют сладкую природу. Например, я думаю, что к сладким продуктам относятся груши сладкие. Относятся. Арбуз с молоком не надо мешать. Потому что арбуз сам по себе очень тяжелый продукт. Очень. Еще с молоком это вообще трудно.
Бананы?
Бананы имеют, вопрос, зеленые или зрелые. Зеленые бананы, они кислые на вкус, зрелые бананы сладкие на вкус. Поэтому, если взбить молоко с бананами, пройдет. Но помните, что банан, чуть передозировка, он гасит огонь. Еще время. Банан охлаждающий продукт. Если много бананов съесть, то можно спокойно выходить на жаркое солнце. Сразу охлаждает.
А чуть это, ну, один банан это нормально?
А?
Один банан это
нормально? Да, нормально. Смотрите за своим еще огнем. Помните, что у каждого разный огонь. У ватиков огонь не постоянный. Он то горит, то не горит. У питиков всегда горит, ему банан можно кинуть, молоком запить. Нормально, пройдет. У капхи уже молоко с бананом, все, тормозить надо, не надо вообще. Потому что сам по себе молоко для капхи это уже сложная вещь. Ну, сама по себе. Поэтому, если молоко пьют люди, у которых природа капха, то они, конечно же, пьют его горячим, пьют его нежирным, пьют его в небольших количествах. Потому что капхи много продуктов не надо потреблять вообще. Это люди, которых Бог одарил всем. Зачем еще кушать? Ну, вот они сами по себе. Немного не едят люди. Чуть-чуть поели и хорошо. И ходят, как броневики.
А вот вопросы лучше задавать в конце?
Ну, а вы запишите, потому что мы так тему не пройдем. Потом, вот что касается, в аюрведе пишут крахмал, но это все крахмалосодержащие продукты. Как крахмалосодержащие. Ну, а крахмалосодержащие продукты, мы знаем, картофель, кукуруза, рис. Это крахмалосодержащие продукты. Ну, за исключением басмати, он меньше всего там крахмала имеет. А вот кругленький рис или там длинный рис, они крахмала много имеют. Как понять, крахмала много-мало? Просто моем рис, смотрим. Много мутной воды, много крахмала. Басмати мойте, он много крахмала не дает. Там немножко помыло и прозрачная вода.
Ты про дыню, что
ли? Нет, не про дыню, сейчас про крахмал. Дыня вообще, нужно, дыню есть отдельно надо, отдельно. Она такая пища, которую можно есть до еды, и можно есть после еды, аж через сколько-то. Но сразу, если дыню съедаешь, можно есть. Дыню можно есть сразу. Как и бананы можно съесть сразу после пищи, любой. Соль макните. Дыню солью посыпали, и едите.
Нет, уж лучше подождать.
Правильно, ну, это... Я видел, как один духовный учитель ел так. Я в шоке был.
Апельсины со своей очень.
Ну да, он просто взял, поел обед, а потом сказал, принесите мне бананы. Обычно бананы не едят после там тушеных овощей, после гороховых супов, после каких-то там салатов овощных. Ну принесите бананы. И он так раз в глаза вылупили, а как он будет есть, вообще непонятно. Он взял банан спокойно. Макнул его в соль, стал есть.
В черную?
В белую. Он в белую. Он говорит, ну черная лучше будет. И ел. Вот. А мы потом подошли и спросили, а почему так? А он говорит, что когда бананы и дыни, а я потом дыню экспериментировал, я в то время в Казахстане жил, и черной солью обсыпал дыню после любой еды и ел. Вообще шикарно, вообще, никаких проблем нет. Он говорит, что когда посыпаешь их солью, то в этот момент пища утяжеляется, но в этом случае желудок долго усваивает пищу. Он, сфинктер не открывается, пока не произойдет усвоение. И когда открывает, то а соль она является, с одной стороны, она капку дает, а с другой стороны, она еще является у нас консервантом. И в этом случае, он говорит, никакого отравления, ничего не будет. Я ел нормально. Все отлично. И люди в шоке были, которых я говорю, ну, там они поели. Хозяйка говорит, вот бы сейчас дыньки. Я говорю, солью можно. Как солью? Я говорю, солью можно дыню посыпать. Она говорит, дынь солью. Я говорю, попробуйте. Она попробовала, ей понравилось. Ну, это вот как вариант. А так дынь не идет. Итак, вот когда мы имеем с вами крахмальные соединения, то однозначно яйцо, чай, молочные продукты, банан, финик и большинство фруктов с крахмалом не соединяются. А помните, у нас был этот Молочный кисель, да? Молочный кисель делали. Нельзя, оказывается.
Яйцо,
чай. То есть, что происходит? Люди едят рис, потом запивают чай. Не надо чай пить после риса, оказывается. Угу. Молочные продукты, банан, финики и большинство фруктов. Не уточняются, какие? Теперь с медом.
Что, извините, нельзя тогда рис на молоке варить, получается?
Можно. Можно варить рис в молоке. И это будет продукт холодный, который идет только в жаркую погоду.
А если еще финики взять,
то совсем... Ну, это будет очень интересно. То есть, когда мы говорим с вами о рисовой каше, то помните, это продукт тяжелый. Тяжелый продукт. Чтобы рисовую кашу поесть, что нужно сделать? Рис очень хорошо промыть. Надо так. Следующая вещь. Пропорция его будет не густая. Он должен хорошо развариться в молоке, чтобы более-менее легко усвоиться. Поэтому, когда вас вдруг где-то в ведической кухне будут угощать продуктами, и где будет сладкий рис, такое иногда бывает, то помните, что сладкий рис естся в последнюю очередь. Если вы съедите сладкий рис, а после него что-то другое, обеспечено несварение. Просто несварение, все. Поэтому там блюда идут, а сладкий рис в конце чуть-чуть, все. Или же только сладкий рис, больше ничего не ешьте. Ну, таков.
Как вот он соединить сухофрукты?
Имеется в виду что? Ну, лучше всего его отдельно, без всякого. Вот, когда мы берем вареный рис, то с... Я вот думаю, что сухофрукты там, опять же, будем смотреть какие. Изюм нормально, он к ягодам относится. А вот с сухофруктами здесь надо быть осторожнее. Потому что он пишет, что фруктовые соединения не очень хороши. Фруктовые с рисом нет, ягодные еще идут. А фруктовые, видите?
А рис с тыквой?
Тыква – бахчевая культура. И рис с тыквой – это тоже тяжелый продукт, который дает слизь. Он дает слизь. Поэтому его есть нужно, опять же, при хорошем огне. И это должно быть не последнее блюдо, а вот где-то вот в середине. И также помнить, что если мы его съедаем на вечер, такое блюдо, там уже во второй половине дня, то нужно смотреть за погодой, чтобы не переохладиться. Рис с тыквой будет охлаждать тело. Хотя тыква сама желтая по цвету, но с рисом это будет слезливая вещь.
А еще раз перечислите вот крахмальные продукты какие-то.
Яйцо, чай.
Нет, а просто крахмальные продукты сами.
Крахмальные продукты – это те продукты, которые содержат высокое содержание крахмала. Картофель, кукуруза, рис. Причем, опять же, вот рис, смотрите, когда мы имеем рис разных сортов, то нужно понять, что разный сорт, он будет по-разному реагировать. Меньше всего крахмала в басмати. Но это по нему видно и так. А если берете пропаренный рис, который вообще, у него энергии никакой, там вообще уже все. Все уже варенье варил, он деревянный. Пропаренный рис. И вот 2 часа можете варить, 3 часа можете варить, он мягче не станет. Ну, его съедаешь, он, как сказать, по энергетике он бесполезен, но как абсорбент будет чистить все живете, только еще. Ну, а так он никакой.
Что это такое?
Пропаренный рис, ну, который видим, там написано рис янтарь, такой прозрачный. То он... Да, его обрабатывают горячим паром, сильным таким мощным горячим паром и все.
Зачем?
А чтобы он рассыпчатый был. Все, проварил его, во время в любом количестве воды он не склеится. И все, потом ешь его. Что касается меда, то мед по отдельным, мед не говорится, с чем сочетать, не сочетать, потому что из вот моего опыта мед лучше всего есть отдельно от всего и не смешивать. Ни с зерновыми, ни с фруктовыми, ни с чем. Ну там оладики, блины с медом не идут, потому что зерно с медом не идет. Это хорошо, вкусно, но не идет.
А чай с медом?
Вот. А мед как раз едят либо с водой, либо отдельно, либо вот там травяные какие-то настойки делают. И если его смешивают с топленым маслом, а такое иногда делают, то мед плохо, когда он смешан с одинаковым количеством масла, один к одному. Это плохо. Меньше хорошо, больше хорошо, один к одному плохо. С топленым маслом. Иногда люди смешивают. Я помню, в моей семье такой случай был, когда мама смешала топленое масло с медом. Вот, и у нас этот продукт стоял. Тогда я спросил, почему так? Отец сказал, это мне нужно для здоровья. Все. Ну вот я запомнил это. Потом я еще в свое время, я помню этот вкус, но вот в Аюрведе я встретил, что равное количество меда и топленого масла считаются неусвоимым продуктом. Это очень вредно.
То есть не важно, там больше, меньше?
Надо меньше. Или меньше тоже брать, или больше. Но помни, что при увеличении масла дозы огонь будет, если с топленым маслом, то это тяжелая штука для печени. Тяжелая. То есть чем больше масла, тем тяжелее печени. Но при этом само по себе топленое масло и мед, они являются, как это сказать, расаянами. Это тоники, которые усиливают омоложение организма и усиливают также межклеточные взаимодействия сами по себе. Такие продукты. Но мед с маслом смешивают только вот в лечебных целях. В пищу не надо. Знаете, как мед с маслом, потом на хлеб намазал. Да, ну и что получается? Я часто вижу, как люди едят хлеб с медом. Часто вижу, но аюрведа говорит, что это не очень хорошее соединение. Лучше мед отдельно есть и вообще отдельно от еды.
И с творогом.
Вот с творогом можно соединить. Можно. Для это лучше, чем с сахаром будет. Лучше, чем с сахаром. Но, опять же, что происходит? Мед такой продукт, который очень здорово, не по-санскритски скажу, всасывается в организм очень здорово. И он является санками, на которых доставляется продукт в дхату. Мы дхату проходили с вами. И мед усиливает попадание в дхату любого вещества, какого бы мы ни соединили его. Если мы, допустим, мед соединим там с травой какой-то настойкой трав, то эта настойка трав очень быстро дойдет до нужного дхату. А каждая трава, она уже влияет на вот эти вот 7 тканей, которые мы проходили с вами. То есть, если, например, сделать мед с черным перцем, что произойдет? Пита, он зашкалит. И в результате жировая ткань начнет таять. Но жировая ткань, если тает, то это не совсем хорошо для костей. Поэтому надо понимать, что до анорексии себя доводить не нужно. Вот. И с другой стороны, ну, это просто здравый смысл, которому я все время апеллирую, говорю, должен быть здравый смысл. Что если мы мед с чем-то соединяем, помните, он всегда усиливает проникновение в дхату. С чем бы мы его ни соединили. Ну, значит, сок будет доставлять их в дхату. А вот здесь такая штука идет, что учитывать сочетание, что мед, он имеет одну природу, фрукты совершенно другую природу. Здесь вопрос, какой фрукт?
Ну, фейхоа какая-то.
А, фейхоа?
Да.
Витамина С, которая, да, поэтому. Я вот...
А йода там много. Йода.
А? Йода там много. Как в морской капусте. Даже больше, да? Вот опять же, давайте исходить из того, что это правильно и можно делать. Да, это правильно и можно. Но при этом, когда покупаем мед, что помните, мед в бутылках не покупаем. Потому что его заливают бредом туда. И любой мед, который перегретый, является ядом. Точно так же говорят еще о рисе, что рис сваренный и повторно прогретый является ядом, если его прогревать выше 60 градусов.
Может, вопрос по поводу перегрева меда. Раньше в России такие
уже на виду?
Да, вот это как раз была ама. Это как раз ама была. На Руси пряники пекли не совсем на меду. Ну, не совсем на меду пекли его. Вот. А это уже позже появилось. Вообще слово пряник от слова прана произошло, да? Праник. Ешь, а силы появляются. Перегретый мед всегда дает слизь в организме. Всегда. И утяжеляет кровь, делает ее густой. Перегретый мед. В этом случае, что бы мы с ними садили, будет яд.
То есть пряники не
делают? Ну, можно. Все, в Айурведе все можно. И как и Парацельс говорил, все есть яд, только мера определяет степень ядовитости. Конечно же, когда мы с вами делаем медовики, то любая выпечка, которую мы с вами едим, есть продукт рафинированный, употребляется один раз в неделю. Для того, чтобы скучно не было жить. А по сути говоря, печенье, пряники, все это пища, которая несет с собой слизь в организм. И практически утяжеляет кровь, утяжеляет все. Все, что вот можно. Эта пища почти не усваивается. Под усвоением подразумевается не то, что она не входит в нашу кровь, а не усваивается, значит не расщепляется для пользы. Там остается неотработанный материал, не усвоенный, не расщепленный. Органически он не может усвоиться. Потому что у нас соки, ну не приспособлены, мы же не крокодилы. Вот. Можно. Но если вот горит, вот так вот трубы горят, вот так вот, съедаешь, никаких проблем не будет. Там такой огонь, сгорит все. Но обычно мы это не делаем. Обычно мы себя балуем, и поэтому тортики, пряники, я не знаю, там это называют, медовики всякие, все это является вредным для нашего организма. И чтобы этот вред сбалансировать, мы прибегаем очень простым средством. Мы берем лимонный имбирный чай и пьем. И в этом случае лимонный имбирь начинает компенсировать то, что мы съели. Вот что происходит реально. Ну и один раз в неделю организм не успеет загрязниться. А если три раза в неделю попробовать, то уже будет сложнее.
Имбирный чай пьют после еды, да?
Можно во время еды, можно в зависимости от того, какая конституция, и в зависимости от какой температуры пьешь. Горячий, холодный. Такая вещь.
С орехами.
Мед с орехами можно. Но это очень мощная еда. Мощнейшая просто. Мед с орехами нормально.
Но если он не совмещается почти ни с чем.
Я имел в виду здесь, когда говорил, что когда мы говорим, например, о низком гемоглобине, что мы делаем? Его надо повысить. Делаем такую вот штучку. Орехи, мед, гречневая крупа. Мы не смешиваем, гречку едим, орехи с медом едим. Там не так, что меда будет много. В большей степени это то, на чем доезжает основное средство. Не воспринимайте все категорично. Есть вещи, которые можно совместить, например, дыню с солью. Вот дыня ни с чем, но вот солью проходит еще в конце. Например, для меня был парадокс, когда мы с вами говорим о том, что молоко там не совмещается с тем. А я видел, как один индус, причем он такой интересный человек был, он еще из кастовой семьи, такой кастовый индус, он после обильного принятия пищи в конце выпил молоко. Сладкое молоко, горячее. Я вообще в шоке был. Я подошел, говорю, это яд. Он говорит, нет. Я говорю, почему? В Айурведе говорится яд. Ну как, молоком залить пищу. Он говорит, вот пока я ел, все нормально. Молоко сверху залил, вот все, что будет после молока, будет ядом. А вот здесь будет просто крепкий сон. Я говорю, никакого расстройства нет. Я говорю, я пробую. И в тот же вечер я взял, на следующий день, когда все это опять были угощения какие-то, я взял, рубанул, залил молоком, пошел спать. Спал как убитый просто. Ну, конечно, тяжело было немножко. Но я ожидал, что вообще все встанет колом. Он говорит, нет. Вот такие дела.
Скажите, пожалуйста, а мед после еды? Можно?
После еды? Ну, давайте мы с вами посмотрим так. Если вот Кто пробовал мед есть самостоятельно, без ничего? Вот, скажем, 2-3 столовых ложки. Там, какие ощущения?
Ну, такой же. Прям жечь начинает. Очень кушать потом хочется.
После 2-3 ложек?
Ну да, чем-нибудь разопить или заесть чем-то.
А? Во. Есть, видите, разные. Разные организмы. На самом деле, если взять 2 столовых ложки меда съесть и чуть-чуть подождать, аппетит вообще должен пройти. А если это еще водой залить, просто съел и водой залил, тоже это нормально. Мед можно в этом случае, он вреда никак не причинит. Хоть ты его в воде растворяй, хоть ты его водой заливай. Главное, чтобы мед не растворять в кипятке. А в холодной воде и в теплой воде нормально выпил и все. Утяжеляет сразу все. Очень тяжело. Люди, которые занимаются медоедением, начинают с чайной ложки по утру и через месяц или там, через 2 недели доводят до стакана 150 граммового. Просто берут свежий мед, только свежий мед. Не такой, как там топасечники. Берет их мед. Хлобысь и все, и забыл. И до 2-3 часов дня он не знает, что такое есть вообще. Ну и потом, в силу того, что мед является тоником и омолаживающим средством, у этих людей, если они не болеют, если у них печень здоровая, если у них там нет расстройств, каких-то язв и все остальное, у них очень идеально красивая кожа, у них все блестит, лоснится от меда.
Практикуют банюющие люди. Мазывается
мед, солью
берут, и якобы это очищает кожу.
Да, мед же, мед, это наружное, это наружное, да, средство, наружное.
Нагревается.
Наружное, на коже. Кожа не дает.
Мед с солью.
Ну, давайте так, посмотрим опять же. На кожу, кожа не может больше 60 градусов нагреться. Человек сварился бы. Поэтому на коже нормально. А вот если он нагреет мед, эффекта не будет. А пройдем с вами дальше. Ну, с редиской тут понятно, тут уже лучше понятно, что редиску не надо мешать с молоком, бананом и изюмом. Это самые злостные сочетания. Ну, на самом деле.
Лучшее средство от депрессии.
А почему я про это говорю? Потому что салат из редиски сделали, поели, так? А потом у нас что пойдет? Молочные какие-нибудь продукты. Какой-нибудь банан съели сверху, или же изюм. Ну а что, редисочный салат, пришли сюда, да, на праздник, а здесь рада радехонькому редисочный салат раздают. Раздают по весне редисочный салат, все такое. А потом в конце праздника дают манный пудинг, халаву, где изюм такой вот, орехи там, ну и мы так раз, а там что получилось? И потом думаешь, вот сытная еда. 3 дня есть не хочу. 3 дня затоксировался. Ну, избирательно. Ну, когда один раз в неделю, то можно. Такое правило. Тут же в ведическом центре пирог каждый день-то не бывает. Это они тут неделю сидят, 7-я вода на киселе, а потом пир. Бах, и все можно. А мы же нормальные люди, мы же приходим, а тут какие-то угощения. Они говорят, да ешьте, все нормально, это же классно все. Раз, 3 дня есть не хочу.
Просмотр все переварит.
Да, все переварит. Там оно переварится, понятно. Вроде. Теперь вот что касается, почему-то в Индии послен очень почитается. Послен, это посленовые культуры. Под посленовым культурам как раз подразумеваются помидоры. Посленовая культура. И есть сам послен еще.
Физалис.
Физалис тоже посленовая культура, да.
Баклажан тоже, наверное.
Да. Вот. Ну, не совсем так. Чуть-чуть не так. Вот. По аюрведе. Не так. Поэтому считаю, что послен с картофелем нехорошо.
Картофель уничтоживается
посленовым.
У него ягоды посленовые, а он клубневый. Ягоды посленовые у картофеля. Наверху, а клубни, они не посленные. Поэтому считают, что картофель с помидорами и с посленными плохо. А мы, где помидоры, там и картошечка. А они говорят, ребята, утяжеляет все. утяжеляет, да? И картошку еще
с
молочком.
И с маслицем.
Молочка добавили, помидорчиков, связались. В баночке купили за 100 рублей. Экзотика. Потом...
Гречка.
А?
Гречка не поставили?
Гречка нет. Гречка крестоцветная. Это цветочная культура вообще. Потому по среди аюрведистов идет спор по этому поводу. До сих пор. Одни говорят нормально, другие говорят ничего нормального нет. Одни говорят зерновой, другие говорят какой зерновой? Цветок. И одни говорят это зерно, есть зерно и было зерно. Другие говорят какое это зерно, если это цветок? Семена. Семена не являются зерном у цветка. И вот этот спор он идет. Одни говорят так, другие говорят так. И никто толком не знает, потому что в Индии гречка не росла. И это они встали в тупик, и тут уже каждый во что горазд, кто не несет. Вот. Какую-то точку зрения надо придерживаться, конечно, свою выбрать. А можно и так. Красные пришли с красными, белые пришли с белыми. Это радует. Потом послен с йогуртом, молоком, а вот дальше вообще интересно. Ну, про дыню мы говорили, это понятно. Огурцы с посленами не соединяются. А у нас мы стабильно, салатик, огурчики с помидорчиками. А они говорят, ну, не фокусируют друг друга.
А насколько это?
А
вот вы можете рассказать такой вот обед, который... Нормально.
А вот, да, есть. Тут уже выход есть. Выход из положения, я уже рассказывал. Когда они соединяются, что он делает? Соли. Соли добавить. И все, и нормально, уже все. Минимум проблем.
С солеными огурцами,
как я про соленые огурцы отдельно скажу. Новый год прошел, теперь можно настроение портить. Всем. Вот. Сейчас. Затем. Баклажаны тоже с посленами идут.
Обжаренные.
Ну, обжаренные баклажаны – это отдельная тема. А? Ну, поймите, какая штука. Когда мы говорим о помидорах, то помидоры, вот как бы сказать.
Свежие помидоры?
Они имеют вот эту посленую природу, но не такой, как послен вырезанный и как физалис. Не такой. Трудно очень, не оставить их таким неловкое положение, такое неловкое положение не загоняет. Но на самом деле я просто констатирую факт, который написан. Вот. А там, в действительности, если говорить уж совсем прямо, то лучшая пища, которая отдельная, чтобы она не смешанная была. Это лучшая пища. Например, можно сделать 2-3 соединения, не больше, его достаточно. А мы обычно делаем 5-8, 10 соединений. Но 2-3 соединения уже нормально. Вот традиционный обед индуса. Рис, маш, все.
Саджи, где
8. Вот, или рис и овощи, саджи, все.
Вот, саджи там же 8 наименований вообще.
У риса есть, ну про басмати речь идет. Басмати практически ко всем продуктам спокойно ложится. Он является, как бы сказать, это, ну, не нейтральным, но да, нейтральным ко всем блюдам. Басмати. Именно басмати. Другой рис уже нет. Природа другая.
А все-таки сабджи там все в жареном виде. То есть оно все сочетается?
Ну, сабджи мрозный. Потому что можно его сделать жареным, можно сделать его паровым.
А какой лучше паровой?
Лучше тот, который по праздникам. Один раз в
неделю. По праздникам.
Все есть яд, только мера определяет степень ядовитости. Паровые овощи сами по себе являются лучшими, чем обжаренные. Но есть обжаренные овощи, которые нужно есть только обжаренными. И не сырыми, и паровыми их не съешь. Например, когда мы с вами там диету проходили, помните, я рассказал про горькую дыню? Горькая дыня – это такой продукт, который растет в Индии. Такой рифленый огурец. Красивый очень. И, кстати, он здесь будет расти шикарно просто. Летом ему хватит. Так вот, эту горькую дыню я режу кусочками и обжариваю в топленом масле. Потом ее обжаренную раздают перед едой, так как она имеет горький вкус. И пока вы ее едите, там разносят напиток какой-то, попить, эту дыню дают. Вот ее съедаешь, она от токсинов освобождает язык, И начинает, благодаря тому, что оно топлено масло и горько, разжигать огонь. Там же жара у Индии. Здесь аппетит хороший. У людей особенно к горькой дыне не нуждаемся. Но в принципе эта пища является разжигающей огонь. Я немножко отвлекся. Мы с вами перейдем к йогурту. Йогурт, молоко, кислые фрукты, дыни, мы уже говорили про это. Йогурт. Затем мясо, рыба, манго, крахмал, сыр. С йогуртом не соединяются. Еще раз прочту. Молоко, кислые фрукты, дыни, горячие напитки, мясо, рыба, манго, крахмал, сыр. Что касается сыра, то это пища, которая потребляется редко нами. Пища должна употребляться редко. Потому что сыр практически весь, который бы мы с вами не брали бы, он является продуктом тяжелым, белковым. И чем больше сыра съедаешь, тем тяжелее организму. Но что же делать, когда большое пищеварение? Гасить его сыром. А какой вариант? Я только предупреждаю о том, что сыр на вечер рождает слизи много в организме.
Панир тоже к сыру относится.
Да, панир тоже относится к сыру, и поэтому его едят в дневное время, но не вечернее. Если его едят обжаренным продуктом, уже вместе с какими-то соусами и все остальное, лучше это в обед, чем вечером. Любой сыр дает слизь в организме и вызывает капху. Любой. Особенно с плесенью, которая стоит за 500 рублей там килограмм. Немножко такого сыра, и все, можно уснуть. Сильно, крепко.
Ой.
Ну, разницы нету. Это очень... Вообще, сам по себе продукт в аюрведе, сыр считается тяжелым. А особенно те сыры, которые мы с вами едим, не адыгейские, а все сыры. Они являются тяжелым продуктом. Поэтому их едят в дневное время, или когда сильный аппетит, нужно сбить. Сыра кинули, и все. И все сытые. Я вот на Новый год это сделал. Всем бомбу подкинул. Ну, пришли там гости, они там не совсем вегетарианцы. Мягко говоря, вообще не вегетарианцы. Грубо говоря, вообще. Вот. Ну, задача стояла, откормить их так, чтобы они забыли про все. И когда бабушка сказала, гуся подать. Гуся подали. Она говорит, что гуся не едите? Они говорят, мы не хотим. Я схитрил. Я взял там, отварил немного картофеля. Не доварил его чуть-чуть, а приварил, чтобы кожуру снять. Разрезал его, на противень выложил, залил его сметаной и сверху тертого сыра. И запек. И потом сказал, да ешьте, классно. Я не поели, говорю, больше есть не хотим. Когда дело до гуся дошло, гусю не повезло. Его зря убили, зря его пекли. И потом бабушка все ходила и говорила, как же так, гуся-то не съели. Обычно съедали все, а тут не съели. Я еще там хитрости подкинул, еще с блюдами тоже. Аюрведические хитрости. Делаешь несколько продуктов, люди чуть сидят, съедают, а потом говорят, ну теперь гуся. Они говорят, не хотим. Приехали, все, не лезет уже. Вот. Ну, если еще картошку с молоком сделал бы, вообще все. На три дня вы про гуся забыли бы. Да, так вот. На самом деле, там гуся ели из-за почтения к бабушке. Вот только бабушку, чтобы не обидеть, все по кусочку съели. А так? Ой, нет. А, яйцо. Вот что с яйцом? Помните омлет, да? Так вот, яйцо с молоком – это катастрофа. Это называется 2012 год. Поэтому хотите убить своего врага, приходите, кормите его омлетом каждое утро. И печень у него к 40 годам сядет, вообще не вытянешь потом. Он столько денег потратит на восстановление здоровья и будет вам благодарен. Ну вот, пища для врага называется омлет. Яйцо не сочетается с мясом, со всем видом, то есть колбаска с яичком. Потом там идет у нас, как называется, сейчас вспомню.
Рулеты есть с яйцом.
Да, там рулетики с яичком, потом еще есть ветчина обжаренная с яичком. Самая шикарная пища. Посадить печень вперед.
Вот. А почему?
Яичница с ветчиной.
Животного происхождения, белок.
Ну там не только яйцо включает в себя не только белок, еще и желток. Вот они два сочетания таких сильных очень. Мощнее всего на печень действует желток. Самое сильно убойное средство. Больше желтка и клетки печени начинают говорить, 2012 год близко. Такая история.
А белковый омлет?
А вот белковый омлет, он же легче. Но не означает, что это хорошо. Мы реально суть в том, что белок, он является менее тяжелым для печени, чем желток. Желток это все гибель. Вот. Ну, люди едят это все. Зефир?
Зефир. Все, сегодня есть нечего.
Есть сейчас, говорят, на пектине делают сейчас зефир. Говорят, вот, на пектине зефир делают. Он не такой, ну вот, как бы сказать здесь помягче. Суть в том, что в аюрведе вообще яйца не ели. Это продукт уже нововведения, новой эпохи. А изначально-то ни птиц не держали в Индии. Ну, не держали их. Незачем держать было. Во дворах не увидишь ни кур, ни гусей.
Ни таманки.
Если не есть.
Да, и вот. Я понимаю это все. И суть в том, что и на Руси так птиц не держали. Сейчас фильм показывает, я ухахатываюсь просто. Ой, дурят нашего, ой, дурят на каждом шагу. Показывают какую-то древнюю Русь, кур во дворе бегают с петухами. Да не бегали они тогда. Тогда фазанов столько было в лесу, гусей столько летало, что мало, как комаров весной. Зачем им это нужно было делать? Единственное, что делали, яйца собирали с них, для того, чтобы использовать для замеса. Ну и то, когда это появилось, когда камни уже появился. А когда дерево было, там никто о яйцах и не думал. Нету в описании яичной пищи у славян. В древней Словении нету яиц как пища. Нет, гуси есть печеные, фазаны есть, рыба есть, олени есть, кабаны есть, вепри. Вот. А кур, петухов нет. Нет их пищи, не употребляли. Куропатку, да, брали, а кур, петухов не было. Это потом уже нововведение появилось у нас. Ну, я же говорю сейчас не про 15 век, туда дальше. Что вот сейчас мозги совсем на бекрень всем сделаю и сам буду виноват еще. Вот. Дальше. Яйцо плохо идет очень с сыром, рыбой и также с бананом. Вот. И здесь подразумевается, что не то, что банан в яйцо макать. А когда вот съел яйцо, а потом банан съел, вот эти вещи не сочетаются здесь уже. Фрукты. Вот фрукты, рекомендация однозначная. Ешьте отдельно. Ешьте отдельно. Фрукты ешьте отдельно. Конечно, в условиях заполярного круга выбирать не приходится. Тюлень и яблоки сочетаются, потому что надо жить. Вот, ну, понятное дело. Здесь вопрос был о сухофруктах просто.
Там есть фрукты?
Яблоко там бывает раз в год.
Я имел в виду, что если тюлень съел яблоки и приплыл за полярный. Но подразумевается, что с фруктами... Помните, что если мы соединяем фрукты с какой-то пищей, эта пища будет тяжелой. Все, это формула.
Сухофрукты тоже, да?
А? Сухофрукты, здесь вопрос вот какой. Когда их, например, в сырую ешь, это одна вещь. Когда их отварил, это уже другая вещь. Все сухофрукты, которые отварные, они дают слизь, капху. Все.
А вот эти вот ласси, разные молочные продукты, когда с фруктами?
Вот и давайте вспомним ласси. Традиционные ласси, это все-таки средство от жары.
Да.
Вот делайте вывод, что значит, если мы делаем йогурт разжиженный водой или соком, то мы означает, мы утяжеляем продукт. И значит, что мы даем много капхи в организм. А эта капха будет являться средством против жары.
Вот. То есть надо просто понимать, для чего мы...
Да, это просто здравый смысл, который мы используем. Если мы зимой будем пить ласси, мы очень быстро заболеем. Очень простая формула. Вкусно, но заболеем. С другой стороны, когда у людей жар в глазах, в желудке, то как хорошо, мы берем огурца натерли в йогурт, кинзой присыпали, солью присолили, он сел, говорит, о, классно как, и все, у него все затушилось, ему хорошо, приятно человеку.
А может быть, это же можно при температуре использовать, если он зашкалил?
Не совсем. При повышенной температуре, может быть, заниженный огонь пищеварения, мы человека угробим просто. Он-то съест-то продукт, жар у него может так понести, что его просто вынесут и с песнями. Через 40 дней встречаемся снова на обеде. То есть, когда повышен жар, аппетит падает. Вот. Но при этом можно сказать, что растирание там тела понижает температуру. Там уксусом, лимонным соком снижает температуру. Воздействие. Потому что выяснено, что лимонный сок и уксус, особенно уксус там бамбука берут какой-то, то в этом случае детоксикация организма через поры кожи проходит. И вот что оздоравливает человека.
Да. А фрукты натереть его?
А можно проще. Если охладить тело, то нужно коровьим навозом смазать и все. И через сразу. Это железно, охлаждение мощное. Просто мощнейшее. Берете, раз, и все, и тело, температура падает. Охлаждает очень сильно. Навоз бешено охлаждает, не знаю почему, но охлаждает. Очень сильно причем. Достаточно просто обмазаться и все, и вперед. И холод по всему телу. А? Ну, сухой будет, но не так. Он же. Проникновение в поры идет за счет влаги. Даже, например, когда мы делаем обтирку сухим навозом, то тогда нужно это после бани. Например, если у нас сухой навоз идет, и баня, поры кожи открылись, пот прошел, навозом обтерлись, сразу снижает температуру, сразу. И ощущение такого полета появляется.
Если хочешь остаться в бане один, отрысь навозом.
Фрукты? Фрукты по-разному работают, разные функции. А? Принцип очень простой. Фрукты всегда являются очень сложным продуктом. Это, как сказать? Конечно, фрукты делятся на те, которые поднимают огонь, и есть те, которые понижают огонь. Но сам по себе, как, это несочетаемость продуктов. Овощи с фруктами не мешают. То есть, если говорить... Во-первых, что происходит? Аюрведа исходит из того, что каждый продукт, он развивается в своей среде. Например, корнеплоды, они в земле, да? Ягоды имеют природу воздуха. И почти все ягоды, они огненные. Почти все. За исключением те, которые там на болоте растут, это, ну, в частности, там, как ее называют там? Морожка. Она вот как раз и не огненная ягода. Ее съедаешь и присыщаешься быстро. Ягоды, которые под солнцем растут, ну, этот клюква, брусника, они солнечные ягоды. Они впитывают очень много солнца в себя.
А?
А вот есть одна вещь, что среда их развития, ягод, происходит, допустим, так. Есть ягоды, которые питаются влажностью от болота исходящей, есть ягоды, которые питаются солнцем во время дневного солнцестояния. Разная природа. Как?
Съедобные, наверное, солнцем, а несъедобные?
Не совсем. Несъедобные тоже могут солнцем питаться. Скорпион, он бегает по солнцу, он ядовитый.
На болоте почти нет солнца.
Не так. Не так. Не так. Не так. Там как раз таки болото и болотистая местность. Исходим из того, что фрукты являются продуктом, который растет на воздухе и питается от солнца. Поэтому все продукты, все фрукты, они как минимум, ну, большая группа фруктов – это солнечные продукты. Овощи имеют лунную природу. И поэтому описывается, что луна дает сок овощам.
Они растут ночью, получается.
Они запитываются от луны. А вот сладость фруктам дает тоже луна. Сладость фруктам. Но сами фрукты запитываются солнечной энергией. Очень странно такое сочетание. И так как они совершенно по-разному в разных средах растут, то сочетать их не сочетают. Все, что мы делаем, это уже изощрение нашей цивилизации. Ну, когда мы можем, ну, взять, например, и несочетаемые продукты соединить вместе и сказать, что это вкусно. Это всего лишь на все дело вкуса. Но в аюрведе говорится, что фрукты, которые съедают... Два трактата было. В одном трактате пишут, что фрукты нужно есть в утреннее время. Другие говорят, в вечернее.
Вместо приема.
И те, и другие... Да, вместо еды. То есть считают, что если вы хотите загасить огонь пищеварения к вечеру, у вас сильные, съешьте фруктов. А другие говорят, ни в коем случае, утром только фрукты. Потому что утром они нектар, в обед трава, вечером они ничто.
После захода солнца же нельзя
фрукты? Ну, после захода солнца лучше соки пить.
В обед трава?
Сок лучше попить. Ну, так говорят. Это опять же, разные люди по-разному описывают. Для вот нашей полосы фрукты можно есть утром. Можно есть после обеда. В полдник, так называемый. Но не вечером. Уже вечером не надо есть.
Ну, а вот у меня такой просто практический интерес. У нас это на завтрак каждый день много фруктов. Ну, от божеств, да?
Да.
Всегда тарелка фруктов большая, да?
И
каша там. Ну, каша и там, может, пиво, как бы.
Ну, поэтому надо съесть фрукты.
И что надо сначала? И вот...
Надо взять...
Соответственно, это надо делить.
Надо взять и либо кашу съесть, либо фрукты съесть.
А что лучше, в первую очередь?
Лучше съесть фрукты и через 20 минут, через 30 минут съесть кашу.
А, то есть можно даже там...
Да, только не килограмм фруктов, там, а то же килограмм фруктов долго переваривать. То скажет, съел килограмм фруктов, через 20 минут разрешил есть. Ну, съел, ничего не получилось. Подразумевается, что фрукты быстро усваиваются очень. Отдельно. В сочетании уже сложный продукт.
То есть можно там через час съесть кашу?
Хотите быстро наесться, не вопрос. Белый хлеб с яблоком, все. Белый хлеб с грушей. Съели, все, объедитесь вот так. Стоять будет до часу, до двух часов дня, ощущение, не сдвинешь. Но зато есть ощущение, что кушать не хочется. Но в этом случае надо активно работать, как шахтеры.
Ну просто вот утром кашу там съедаю и засыпаю вообще. А фруктами я боюсь не наемся просто, если там не почему. Как вообще? То есть фруктами можно наесться с утра?
Да. Лучше всего следить за огнем пищеварения. То есть если вы утром поели фрукты, то отложите кашу и попозже ее тресните просто и все. Попозже, немножко попозже. И все.
Около 4 часа между
едой. А фрукты относятся, есть. Но опять же, мы когда говорим 4 часа, это полное усвоение пищи происходит. Для фруктов 20-30 минут достаточно, когда отдельная пища. Это просто отдельный продукт, фрукты отдельно. А под пищей подразумевается уже много продуктов, которые употребляет человек. Например, он ест рис, овощи и запивает каким-нибудь напитком и съедает какую-нибудь сладость. Вот полный обед. Вот тут 4 часа надо. При этом, ну, также помните, что если мы, чем меньше мы соединяем продуктов, тем быстрее происходит усвоение.
А фрукты можно мешать? Банан, яблоко, еще что-то?
Здесь вопрос сложный. Это вопрос уже, нужно к таблице обращаться, к той, которая по дошам распределяет. И понять, например, что бананы с яблоком мешать не очень хорошо, лучше отдельно съесть. А вот то, что продают там, смешанный морковный сок с яблочным соком и со свекольным смешанным, это уже плод воображения. Потому что, в принципе, какие-то соки, возможно, полезны для больного человека. Я видел одну историю потрясающую. Приехал один профессор в деревню из Москвы. И там человек болел астмой. Он говорит, я тебя вылечу. И вылечил его быстро. Проклинал этого профессора, на чем свет стоит. У этого была проблема астмы, как раз капха природы. Астма бывает вата природы и капха природы. Астма. Но вот была как раз капха природы. И он взял молоко, лимонный сок, этот профессор, потом еще какую-то фигню залил, как, ядерную смесь сделал. И говорит, 3-литровый баллон поставил, и говорит, вот смотри, в течение часа тебе нужно это все выпить. Тот выпил. И все. Как его там? Взрывы по всей деревне. Он проклял все. Он думал, профессор его убить хочет. Жена прибежала, говорит, ты что с мужем сделал? Его несет со всех сторон, он остановиться не может. Что ты ему дал? А он говорит, все нормально, все хорошо. Приходит тот бледный, ничего не понимает. Вот. Ну и потом стал матом ругаться. Что ты мне, я тебе поверю. Ну и вот он говорит, ну вот, завтра, говорит, посмотрим. Тут легче стало человеку. Капку все выдуло из него. И немножко получше стало. Я про то говорю, что когда мы мешаем какие-то вещи, то обращайте внимание на таблицу. И лучше всего не сочетать. Вот виноград – это виноград. Яблоки – это яблоки. Груши – это груши. Сливы – это сливы. Лучше их отдельно съесть, не мешать. Это будет лучше намного. Как только мы соединим яблоко с грушей, мы мгновенно утяжелили все. Мгновенно. Сырые соки сами по себе трудно усваивать. Их же нужно прогреть вначале. А если они еще с сахаром? Ну, в пьем там добавили сахар. Уже сложно. Теперь, что касается кукурузы, то вот тут, ну, мы уже с вами говорили, это финик, изюм, банан. Они не идут. Кукуруза. Кукуруза, финик, изюм, банан. Помните, салатики из кукурузы бондюэля сделали? Вот, а в результате потом поели что-нибудь из этого. Финик, изюм, банан. Что касается лимона, то лимон не сочетается с йогуртом, с молоком, с огурцом и с помидором. А салатики видели? Помидорно-огуречные, лимончиком приправленные, оливковым маслом и лимончика для вкуса. Для вкуса. Лимон – это йогурт, молоко, огурец и помидор. Угу. Вот. Теперь суть вот какая, что что происходит с молочными продуктами. Теперь идем дальше. Молочные продукты. Например, сыр увеличивает застой крови. Угу. И выделяет слизь. Отягощает питу и капху. То есть он питу угнетает, капку наращивает. Сыр. Поэтому, когда мы с вами едим сыр, хочется сыр есть? Вот. Вы же на меня так посмотрели, Марина, правильно? Сыр-то хочется? И мне хочется. Вот они говорят, чтобы вот вы могли есть сыр нормально, мы его сбалансируем. И балансировать мы будем вот чем. Черный перец, красный перец и кенийский перец. То есть сыр нужно... Да. Как каенский, правильно?
Каенский.
Это откуда он родом?
Честно говоря, не знаю. Я видела один раз в жизни.
Он маленький перчик, да?
Да, и он мне не понравился.
Я один раз съел его. Ну, это было просто петля Нестерова проще. Такой. Ну, обычно я мог съесть здоровые чили. Один, потом второй. Этот перец я один съел и сказал, больше не надо. Он такой малюсенький был. Такой вообще убойный. Так вот, значит, сыром нужно применять острые специи. И черный перец, красный перец, и каенский перец является как раз то, что добавляет. То есть...
Даже для питы?
А когда сыр ешь, то питу угнетает. Сыр давит питу. И мы немножко перец добавляем, да.
И она не возрастает.
Она балансирует. Она не то, что возрастает, она его приводит в нейтрал.
Как
Ножом можно есть.
Посыпать сверху,
да? Да. Но при этом помните, если мы, например, стандартно берем, там кофе люди берут, сливками разбавляют, вот, так, уже это отдельная тема. Потом сахар кидают, потом берут белый батон, мажут маслом и кладут кусочек сыра. Почему? У нас сильное пищеварение.
Еще мед сверху забыли.
А?
Мед сверху забыли.
А, мед еще понятно. Вот это когда съедаешь, что происходит? Насыщение быстрое очень. И можно долго не есть. Почему? Ну, потому что тяжело переварить. Однако, если мы начинаем употреблять сыр, то острая приправа балансирует, не дает застою крови. Поэтому сыр едят в обеденное время. В утреннее время, почему весь день впереди еще. Можно это все еще проработать. На вечер уже плохо.
Это к любому сыру, да?
Вот, да, любой сыр, абсолютно любой сыр.
Адыгейский?
Да. И адыгейский тоже самое. Разница в том, что адыгейский может быть чуть легче, чем эти сыры. В адыгейском не так много соли еще. И структура у него другая. Он же получается путем термообработки. Адыгейский сыр. А обычные сыры, либо путем термообработки, ну там плавленые сыры, термообработка идет, там соль-плавитель. А обычные сыры, это путем слеживания, как? Слеживается молоком. Но наши технологии сейчас другие, сейчас уже можно через вакуумные устройства сворачивать молоко, его перемалывают очень сильно в вакуумных таких установках. Затем добавляют туда соль-плавитель, еще плавят это при вакуумных печах, там небольшая температура, 30 градусов, он булькает, аж, ну, так устроено, что когда в вакууме разрежение большое, вода начинает кипеть при 30 градусах. И сгущенное молоко точно так же делают. Запускают эту вакуумную печку, молоко проходит и... На выходе, там 30 градусов, молоко кипит в этих шлангах, в этих трубах. И на выходе уже сгущенное молоко. И сыры точно так же сейчас готовят. Вот эти вот, которые мы быстро едим, там голландские, которые сейчас простые. Настоящий сыр, он готовится где-то порядка от 70 до 120 суток.
И соки сейчас так сгущают.
Да, и соки точно так же сейчас сгущают, через вакуумные все это. Ну, потому что высокой температуры нет, и считается, что нет термообработки, которая бы убивала бы там... полезные витамины. Вот, ну, на самом деле, любой свежевыжатый сок, сверт яблоко взяли, и вот этот, который тоже, но через вакуумную, разница колоссальная. Прана здесь есть, там ее нет. Вот. Потом, вот яйца, что они делают? Они способствуют росту питы, а сырые яйца увеличивают действие капхи. Противоядие от яиц очень простое. Петрушка, кинза, куркума. А? Да, ну или просто не есть. Но есть люди, которым с яйцами очень трудно, особенно день Пасха, когда приходит, тут без яиц уже. Причем, зачем яйца в этот праздник запустили, до сих пор загадка. Ну, понятно, было определенное действие, но... Действие не указывало на употребление яиц. Ну, у каждого свои приколы. Что касается мороженого. Яйца, петрушка, кинза, куркума. Да, и также лук репчатый считается, потому что репчатый лук обычный, он усиливает капху. Капху сильно льет.
Лук репчатый куда?
Это к яйцам, да. Если человек, есть яйца, которые поднимают питу вверх, то в этом случае репчатый лук, он поднимает питу, давит вниз. Теперь мороженое. Ну, про мороженое все понимаете. Это чистая капха. Прям вот.
Почему?
Ну, капха такая. Да, ну, не важно капха, но оно вот капха себе и капха. Это продукт, который вызывает очень много слизи и застой крови. Поэтому противоядием к мороженому будет гвоздика и кардамон. Сметана.
А если мороженое сметана?
Сметана тоже вызывает застой крови. И тоже противоядие кардамон и кориандр.
Вы же говорите, что это питу увеличивает.
Сметана, да, увеличивает питу.
А почему?
То есть противоречие написано, как мы видим. Сметана должна увеличивать питу. Когда ее съедаешь, она должна увеличивать питу. То есть она согревает тело.
Надо смотреть, сколько съесть, если банку, то...
Ну, если банку, если любую съешь, даже... Да, это отстойные сливки. Кориандр разжижает кровь очень сильно. И в большей степени мне так думается, что кориандр все-таки горячая специя. Почему его с картошкой рекомендуют соединять? За счет этого. Йогурт. Против йогурта идет у нас, балансирует его противоядие от йогурта, это тмин и имбирь. Тмин и имбирь. Что-то не то? Тмин?
Привет,
Леша. Ага, классно. Тмин и имбирь. Идем дальше. Дальше. Рыба и мясо. Ну, тут все очень понятно. Красный перец, гвоздика, кайенский перец. Все очень просто. Рыба и мясо. А? Причем очень интересная вещь такая, что для тех, кто переходит к вегетарианству, будет интересно узнать, что белое мясо курицы человека вводит в раджаса, в состояние раджаса, не в тамаса. То есть белое мясо курицы считается нежирным, а как раз таки является раджастичным. То есть в этом случае, если человек... Я рекомендую всегда делать так. Если люди едят мясо, то я им говорю, забудьте о парнокопытных. Вот, забудьте просто. Переходите на птицу. После птицы переходите на рыбу. После рыбы переходите к молочным продуктам. Вот. В этом случае, если людям сложно отказаться от мяса вообще, то рекомендуйте им перейти на курицу и белую курицу потом. Индюки вообще такие томастичные животные, ужасные. Тамагуна просто, индюк. Вот. Но он считается в Рождество классная пища в Америке. И президент Америки каждый год в Рождество выбирает индюку, которого ну это церемония, которому дарована жизнь. Ну, там вот есть толпа индюков, он выходит, индейка, он выходит и говорит, этот будет жить, ну, традиция такая. И это вот тех, значит, на Рождество, а это вот зоопарк.
Это на
зоопарк. Кожанского. Милован президентской милостью. Я же говорю, вот все-таки хорошая страна, они догадываются, что надо миловать индюка. В нашей стране президент индюков вообще никак. Косят. Косой.
А чем индюк классичнее курица?
Ну, он сам по себе. У него природа такая, он... Как сказать? Вы индюков видели?
Нет, есть индюк.
Вот, посмотри.
Ну, а он похож на себя, либо...
Ну, он такой. Классичный слегка. Переходим дальше. Что касается, люди едят красное мясо, то в этом случае противоядием будет лайм и лимон. Лайм и лимон. Зерновые. Вот зерновыми, что касается овса. Если человек ест овес, и ему там тяжело с овсом, но при этом все говорят, кушай, все едят. Ну, потому что... Овес он добавляет капку и увеличивает содержание жира, ну, наращивает жировой ткани. Поэтому в этом случае нужно добавлять немного куркумы, тмина или горчичного семечка. Не горчицу, горчица это уже продукт брожения. Рис хорошо сочетается будет с гвоздикой. Куркума, горчичная семя и тмин. Да. Рис. Рис хорошо идет с гвоздикой и перец горошком. Пшеница с имбирем. Пшеница с имбирем. Рис, гвоздика, горошек, перец черный.
А вот семена горчицы.
А семена горчицы относятся к овсу.
А к рису они не
подходят? Нет. Надо. В принципе, можно. Но идеальное вот сочетание, что касается к рису, это вот гвоздика и перец горошком.
Никогда вот не видел перец горошком, чтобы с рисом.
А сделайте, попробуйте. Попробуйте, да. Но имеется в виду, что черный перец молот это не страшно.
А овес это геркулес тоже относится?
Да. Ну, что касается пшеницы, с пшеницей хорошо имбирь.
Свежий?
Да, любой. Там пропорция. Если сушеный, то его там чайная ложка сушеного имбиря, это означает 2 столовых ложки натертого. Вот и все. Что тут? Ну или там столовая полторы будет. Вот так. Разницы-то нету больше. Что-то не так? Вот. Овощи. Для овощей, когда, ну, причем под овощами почему-то в аюрведе написано бобы. Интересно, почему они читают так. Ну ладно, начнем про бобы. С бобами очень хорошо пойдет чеснок, гвоздика, черный перец. Да, но они используют это в аюрведе, а при этом его используют в пищу еще.
Гвоздика, чеснок.
Дело вот в чем, что когда мы говорим о чесноке, то его едят каждый день люди, но при этом забывают о его природе. Природа чеснока, он все-таки относится к такому, к томастичной пище. Поэтому я призываю вас чеснок использовать как лекарство, а не как пищу. И в России мы часто болеем. Чеснок может помочь очень быстро, если его едят действительно, когда человек болеет. Очень быстро помогает. А каждый день он как-то плоховато сказывается. Да его, собственно говоря, каждый день уже не хочется есть.
Это при вирусах?
Да, вирусные, кишечные заболевания, венозные заболевания. Чеснок разжижает кровь. С одной стороны, с другой стороны он подходит уже по-другому. Он же доходит до нервной ткани и тормозит работу нервной системы.
Вот у меня мама все время его настаивает с медом и с лимоном. Я говорю, ничего, баланса, честно.
А это она по артериальным заболеваниям, что ли? По крайней мере? Ну поэтому, да, он же разжижает кровь. Вот, поэтому она этим по руководствуется. А на самом деле можно все по-другому сделать. Но это одно из средств. Одно из средств. Поэтому при бобах чеснок, гвоздика, черный перец, имбирь, красный перец. И еще бобы с каменной солью хорошо. Почему? А помните, что бобы имеют этот вкус, вяжущий вкус. Поэтому в некотором смысле...
Нет,
это белая соль. Натрий. Капуста белокочанная вызывает газы, да? Поэтому, чтобы у нее меньше было этих газов в неподготовленном детском организме, подсолнечное масло, куркума, горчичное семя. То есть капусту с маслом надо готовить. Чем больше масла, тем меньше.
Подсолнечное.
Да, подсолнечное масло, куркума и горчичное семя.
А?
Тмин. Ну, я вот думаю, что тмин тоже можно.
Асафетида
продукт очень интересный. Асафетида принимается асафетида это корневое растение, фирула вонючая, которая называется фирула вонючая. Она растет здесь у нас в Узбекистане и в Туркмении. И дальше пошло в юг Пакистан, Иран, Ирак, Турция, Индия. Она растет, эта фирула. Считается продуктом томастичным. Но при этом за счет своего вот этой томастичной силы клин клином вышибает. Она разогревает тело очень сильно.
А нервную систему как чеснок не притупляет?
Да.
А почему тогда сафетиду почти все время добавляют?
Вместо
лука чеснока.
Чеснок.
Везде асафетиду кладут.
Да, ну, будьте осторожны. Будьте осторожны, лучше... Мы асафетиду добавляем только исключительно для запаха. Нам нужен вас запах получить. В действительности нет необходимости. Нам просто хочется вот этот аромат. Запах, который нравится.
С детства.
Да, он... Согласитесь, что чеснок, лук очень сильно возбуждает аппетит. Очень сильно возбуждает. За счет своих вот этих... Это... Чесноки... Ну, эти аромы вещества, все, не больше. Но сам по себе чеснок, он очень земляной продукт. Земляной, до невозможности. Он земляннее не бывает. Ну, говорит, там эфир и земля очень сильная. Огонь есть. Но это огонь очень темный. Это огонь. Не такой, как... Почему скажем, не такой, как у перца, совсем другого качества.
А сафетида, она лечит диарею.
Несварение, да, за счет того, что она убирает газы, да, это правильно. Но она же, тем не менее, ее йоги избегают, они ее не едят. Относит ее к разряду лекарственных препаратов.
А вот могилы как-нибудь
произошел
чеснок,
согласно. Я не помню. Я понимаю, что это природа лука и чеснока, это природа лечебных трав. Это точно. А притчу я не знаю. Может, вы знаете?
Да нет, что-то рассказывали, что демона какого-то победили, а когда отрубили.
Половина девятого.
Когда демону Раху отрубили голову.
То
кровь его упала на землю, да. из этой крови выросли лук и чеснок. Вот когда они там пахтали в этот молочный океан, битва с демонами.
Все-таки я даже успел выпить это.
Да, и до сих пор замечено, что там, где были битвы, кровь проливалась, они растут.
Слушайте, тогда весь Алтай в крови залиты.
Ну, а там оно есть, как он говорит. Так оно есть.
А в Алтае что, сражались там?
Ну, там же битвы все эти были, еще появились.
Да?
Ведические письма.
Это как классно. И люди так в крови все там по колено ходят. Да. Сейчас небольшой перерыв сделаем, мы продолжим, хорошо?
Ну, вся русская земля, по-моему, кроме залится, что ли? Кто хочет сдать деньги, сдавайте сейчас, потому что я уйду.
Диктофон взяли? Вы чей это диктофон?
Да, да, это мой. Я
возьму. Пошла бы после. Да, я после пью.
Диктофон оставишь потом?
Дело в том, что когда мы выпиваем молоко, мы купим.
Давай собирай, завтра принесу.
Забери туда, завтра.
Ну,
только покажи мне, как
он выключает. А тогда дефаун не пьешь. Или дефаун не
пьешь. Потом он тут долго подержит. Слушай, он мне надо зарядить.
Нет, я как-то надо. А тогда мы закрываем. У нас еще остается.
Ну, что, классик. Ну, принесу завтра потестить.
Что касается чеснока, чеснок тоже является токсичным, правильно? Я же говорил, он там томастичен. Вот чтобы его меньше было, для этого вот то, что вот вы правильно сказали, чеснок нужен с лимонным соком. В этом случае мы нейтрализуем его плохую природу. И также, как вот ни странно, чеснок с тертым кокосом.
Тоже?
Да. Вот. Что касается салат из листьев, из зеленых листьев, который, то в этом случае рекомендуют поливать это оливковым маслом и лимонный сок. Вот лимонный сок с помидорами плохо, с огурцами, а вот зеленые листья с лимонным соком хорошо. Вообще, я вот вам рекомендую обратить внимание на ваши ощущения. Например, когда вы видите отдельно редисочный салат, отдельно, без ничего. Не окрошка там с квасом и все, а просто отдельно. Отдельно взять, например, там китайскую эту капусту и отдельно из нее сделать салат. Отдельно взять листья салата и из них сделать салат. И попробуйте по ощущениям пройти, чем когда вы сочетаете это с чем-то. Помните греческий салат, да, как он делается традиционно? Оливки, сыр. Зеленые листья и сыр брынза. Угу. Все, там больше ничего нет. Но потом добавили помидоры, добавили огурцы, там болгарского перца уже добавили. Вот. А при этом также хочу вам сказать, что оливки черные и оливки зеленые, а между ними бывают оливки бурые. Вот эти оливки самые классные. Ну, они редко продаются. Вот такие, да, фиолетовые, они самые классные. Да, это оливки самые, ну, суперские по употреблению. Черные уже созревшие, у них совершенно другая структура масла. Совершенно другая структура. И лучшее масло появляется из бурых оливок, чем из черных. Или из зеленых. Там. Такой.
А? Я тоже раньше думала, что зеленый это не зрелый, а черный это зрелый. На самом деле, это разные сорта.
Ну, тем не менее, если вот поехать на...
То есть зеленые, они так и за незрелые, все равно будут зеленые.
Их называют, ну, маслины и оливки. Да. Они различают. Поэтому, пока они не черные, они являются оливками. Вот и все. А черные маслины?
Мы спрашиваем.
Да? Что говорят, разные сорта?
Разные сорта, разные деревья.
А я при этом интересовался, они говорят, что черные маслины мы не едим вообще. Мы не предпочитаем. На Крите говорят так. На Крите они говорят, черные едят уже люди, у которых совсем плохо с деньгами.
Как
перезрелые. А у нас не дешевле, по-моему, чем оливки, чем зеленые.
Но сама суть, что оливковое масло, оно очень хорошее. Но помните, что я как-то один раз тут брякнул, что чрезмерное употребление оливкового масла ведет к целлюлиту. Поэтому, ну, чрезмерное употребление, да, но при этом оливковое масло, там, столовая ложка на сутки улучшает кожу. В общем, состав кожи совершенно другой становится, потому что он хорошо влияет на работу печени, оливковое масло. Но имеется в виду здоровая печень, не больной. Вот, потом, что касается лука репчатого, то сам по себе лук репчатый, он, конечно же, вызывает слизь, но еще он вызывает также брожение в организме. И против этого брожения является у нас лимон и йогурт против этого брожения. Но при этом, как вот написано, я экспериментировал это несколько раз и пришел к выводу, что это так, что вареный лук и жареный лук – это полное отличие от сырого. Что жареный лук, он не дает слизь. А сырой лук дает слизь. Жареный лук не дает газа, а сырой лук дает газа. То есть лук, он должен быть обязательно обработан термически, тогда он меньше вреден. В нем меньше вот этой природы воздушной. Дальше. Про картофель. Картофель очень хорошо, так как он вызывает и газы, написано так же в том числе, то черный перец с топленым маслом – идеальная вещь для картошки. Помидоры.
А вот этот лавровый лист.
Лавровый лист, да, тоже. Тоже да. Лавровый лист, он дает огонь. В этом случае, да. Но помните, что лавровый лист также, чрезмерное употребление лаврового листа приводит к разжижению крови и рыхлость в ткани появляется. Кровотечение десен и открываются в носу от большого употребления лаврового листа. Если лавровый лист там бомбануть, то либо из носа кровь пойдет, либо десна кровоточность. Это значит большое употребление лаврового листа, он уже понижает его. Так устроен лавровый лист. Но при этом он разжижает кровь очень сильно. лавролиз. Поэтому его используют как средство от солей в суставах. Но там нужно осторожно, не переборщить. Что касается помидор, то для помидор рекомендуют мин и не лимон, а лайм. Оказывается, сок лайма и лимона имеют разную природу. Поэтому, если поливать салат с помидорами, то лаймовым соком, а не лимонным. Хотя по вкусу они, в принципе, кажется, что одно и то же. Идем дальше. Под авокадо. Авокадо вызывает рост слизи, капхи. Поэтому куркума, лимон, гвоздика, черный перец. Куркума, лимон, гвоздика, черный перец. То есть можно авокадо размять, залить его лимонным соком, черным перцем, мазать на хлеб. Уже ничего. Ну, как паста. Банан. Видите, про банан пишут, что с одной стороны рост питы, а с другой стороны рост капхи. Это разные бананы. Сладкий банан будет вызывать капху, а кислый банан будет вызывать питу. Но средство у них одно и то же. Противоядием является кардамон.
Кардамон еще для кофе, по-моему.
Да, для кофе тоже. Сухофрукты, говорят, противоядие одно. Вымочьте их. Водичкой залейте и ешьте. Манго. Манго, топленое масло с кардамоном. Под манго подразумевается зрелый манго, не зеленый. Зрелый манго, топленое масло с кардамоном.
Вместе или?
Да, вместе. Арбуз. Не падайте в обморок.
Соль.
Если арбуз вызывает водянку у человека, да, написано соль с красным перцем. А теперь арбуз. Долгожданный арбуз. Банка соли и перчика. Но попробовать можно. Но на самом деле это мы же понимаем, что лучше всего, опять же, вот люди едят арбуз, обычно поели, и потом говорят, а теперь арбуз. Что происходит с желудком? Можете представить? Что происходит с кишечником? Поэтому вещи отдельно едятся. Отдельно. Арбуз отдельно, это отдельно. Не совмещать. Теперь для орехов это вымачивание орехов на ночь. Если орехи вот есть, на самом деле я людей спрашивал, знатоков. Они говорят, вымоченные орехи – это прекрасная пища утром. Да, любой орех вымачиваешь и все. Те, которые вымокли орехи, хорошо так набухли, их едят. Которые остались, выбрасывают. Поэтому противоядием является вымачивание орехов на ночь. И затем жарка орехов с кунжутным маслом и красным перцем. Кунжутное масло и красный перец.
Орехов
вымоченных? Нет, обычных орехов. Можно в масле жарить их, чтобы они в масле были. Теперь.
То, что можно есть.
То, что любят американцы. Любят, обожают арахисовую пасту. Да? Американцы. Ее продают уже у нас. Поэтому с арахисовой пастой очень простая вещь. Так как паста из тертого арахиса является трудноусвояемым продуктом. Он обладает клейкостью, усиливает рост питы и головную боль. Поэтому противоядием является обжаренный арахис. Обжаренный арахис должен быть.
Паста как обжаривать?
А?
Паста как обжаривать?
Ну, подразумевается, что когда пасту готовят, то пасту нужно готовить уже из обжаренного арахиса. И вторая вещь – имбирь тмин. Добавляется. Вот, теперь очень интересная вещь. Семечки подсолнуха отягощают питу. То есть они ее возбуждают очень сильно, семечки подсолнуха. Вот чтобы этого не было, очень странная вещь, но помогает на самом деле. У тех полупита, прислушайтесь к этому. Семечки либо вымачивают, они набухают, либо обжаривают и едят. Тогда с питой все нормально.
Просто обжаривать без всего?
Ну да.
Жареные семечки.
Жареные семечки. Вот, теперь у нас, значит, идет спиртные напитки.
Перед Новым годом.
Да, то есть, хочешь выпить, пей. Но помни, возьми семечко тмина и кардамон. То есть, даю дозу. На бокал шампанского четверть чайной ложки тмина и кардамона, две коробочки.
А какого там кардамон, он же там не растворится, он холодный.
Не, жевать надо. Жевать, мы говорим, выпили, заживали, и все. И возбуждение сняли. Спасибо, вопрос. Кумин это зира. Да, а тмин это тмин. Они разные совершенно. Зира она серенькая, а тмин он темненький.
У них и вкусы
разные. Да. У зиры очень выявленный горький вкус. У тмина он горький со сладким. Вот, поэтому алкоголь пьем с тмином и кардамоном.
Лучше вместо.
Вот. Это те, кто пьют. Я к людям обращаюсь. Они
а что это дают?
К аюрведическим специалистам. А?
Что это дает?
Возбуждение от алкоголя снижают.
Смысл.
Я один раз попытался, думаю, так, интересно, а если я буду долго-долго кипятить вино? Вот долго-долго. Спирт же должен выпариться. Он же, правильно, по горячему должен уходить. Кипятил. Час прошел, кипячу. Мама говорит, ты долго там еще? Я говорю, мам, мне надо поэкспериментировать, потому что, ну, я понимаю, что самая проблемная вещь это спирт. Именно он-то и уничтожает нервные клетки. А вот если его выпарить, безалкогольное вино получится или нет? Вот как готовят безалкогольное вино? Я задался вопросом. Там же 1 градус, 1.5, ну до 5 доводят. Опять вакуумные испарители у них стоят. И потом еще фильтры. А я думал, интересно, а вот по-нашему можно? По деревьям. И сидел, выпаривал, целый час выпаривал. Потом думал, ну ладно, вроде прошло. Говорю, ну теперь можно. Залился, стакан налил. Это выпарено. Выпил. Мама говорит, ну что, я говорю, нет, спирт есть, пить не буду. Мне захотелось вот этого глинтвейна. Это такой аромат, который мне очень сильно притягивает.
Даже через час?
Он пьянящий, как вот шмели балдеют от нектара, вот так я балдею от этого глинтвейна. Только запах, я не знаю, куда себя девать. Но так как я не пью, то я решил попробовать, обмануть. Не получилось, выпил, по башке дала. Ну, приблизительно дала так же, как от кваса. Только квас не который раньше делали у нас, а нынешний, который сейчас с дрожжами уже там. Бух, открываешь литровую бутылку натощак, хопа, и пошел. Но это те, кто не пьют, они сразу ощущают. А те, кто пьют, у них 3 литра кваса не замечают ничего. А для непьющего человека литр кваса и все. И уже петь хочется.
Песня. А если на основе сока или
как-то бейдера? Да, нормально. Ну, конечно. А мы глинтвейн чем делаем? Мы же берем просто специи. Виноградный сок греем такой, красный виноград какой-нибудь, сладкий такой, мощный. Добавляем туда корицы, добавляем имбирь, гвоздику. Добавляем гвоздику, потом добавляем этот мускатный орех. И все, и хорошо. Вот оно, готов, и классно. Выпили, и хорошо. Вкус. Получили вкус. Но опять, эту штуку пить надо отдельно, не с едой, не мешать. Это же такая мощная смесь, я думаю. Теперь про кофеин. Кофеин мы говорим. Порошок мускатного ореха и кардамон. То есть, то, что мы черный чай или кофе, мускатный орех и кардамон. Мы нейтрализуем кофеин. По-моему, мускатный орех, я же вам говорил, что если его три штуки съесть, тупой станешь просто. Видишь, отупевший такой, ничего не понимаешь.
Кардамон вообще универсальный.
А кардамон, он универсальный по той самой причине, что у него очень сильный эфир. И хороший огонь. Он дает огонь. И тридоша он не уравновешивает, как фенхель, но очень близко к этому.
Его надо пожевать или добавить?
Пожевать или добавить? Или. Ну, можно и так. Например, если вы налили кофе, чай, добавили порошком, и все. Или пожевать.
А в зеленый чай содержится кофеин?
Конечно.
Да, вообще, я там что-то больше говорю.
Что?
В зеленый чай кофеин тоже
содержится. Да, содержит меньше.
Меньше? Меньше, больше, чем в кофе.
В зеленом.
Меньше, чем в черном.
Меньше, чем в черном.
Да, но больше, чем в кофе, конечно. Поэтому зеленый чай – это лекарственное средство. Лекарственное.
А с молоком кофеин не влияет?
Ну вот мы молоком мы облагораживаем продукты, и кофе, и чай мы облагораживаем молоком, меньше проблем.
А что я буду говорить про всякие разные китайские чаи, которые они используют там у лун для всяких церемоний? Они вообще их можно пить?
Я думаю, что надо исследовать саму природу китайских чаев. Китайские чаи все были построены на принципе оздоровления организма. Все чаи. Вот, и я не изучал эту вещь, но некоторые чаи мне заинтересовали. Мне недавно дали попробовать какой-то дорогущий чай китайский.
Пуэр.
Да, деплю. Еще какой-то мы сделали. И приготовлен на нанотехнологиях. Ну, какой-то вообще необычный вкус такой, вот просто необычный вкус. Я говорю, слушайте, а это там грибов никаких нет? Нет, говорят, нет, там специальные какие-то дрожжи, которые они вырабатывают, специальный какой-то состав, обычный чай, но со специальными какими-то дрожжами, которые они делают. И потом я попил, думаю, а что он такой классный вообще, так спокойно такой сидишь. Хорошо. Не возбуждаюсь. Она вот выпила, сижу такой спокойный. Думаю, а что такое? Я не понял. Не изучал природу. Но аюрведа, она относит, наверное, чаи к лекарственным препаратам. И дальше вопрос только к приготовлению. Потому что черный чай получался посредством перегниения зеленых листьев.
Ну, пэр так и делается. Там много-много лет где-то там в земле, он там земельный так лежит и перегнется.
Продукт все-таки такой, сложный очень. Поэтому чай лучше как-то уходить от него, но вот хорошее средство от чая мы с вами уже прочитали. Вот.
А вот тоже вот что вот они делают, вот эти вот специи, ну, когда ты их добавляешь? Что
они нейтрализуют, есть? Они нейтрализуют ядовитый эффект этих продуктов, специи. Они выводят его на нейтрал, то есть легче будет. Попил, легче будет. Потом для любителей шоколада, то кардамон и тмин, так как шоколад угнетает нервную систему на самом деле. Кардамон и тмин, и можно не угнетать.
То есть как угнетает, в смысле?
Выводит из равновесия, да.
А, наоборот, перевозбуждает, да?
Может, да, он перевозбуждает, поэтому горький шоколад, там, у кого это, как он называет, низкое давление, горький шоколад трескает, ему уже хорошо становится. Вот. А для обычного человека надо кардамон и тмин.
Так это съел шоколад, пожевал кардамон?
Да, да. Или же делать такую вещь, кардамон в порошок, шоколад плавим, засыпаем и едим.
А сколько плавим?
Ну, то есть шоколад плавим на воде, а потом кардамона засыпали, размешали, и все.
Шоколад, да. Жалко, кардамон.
Зачем все это есть, потом нейтрализовывать?
Ну, есть привязанности такие очень сильные. Вот сколько лет живу, без курицы не могу, говорить, и все. Вот умираю, а курицу хочу. Еще что делать человеку? Поэтому аюрведа, она говорит, все, что вредно, но очень хочется, то можно. Но добавьте туда много благости. Поэтому вот у человека стоит, как у Фрейда, то ли сексуальные желания удовлетворить, то ли людей расстрелять. Что выбирать? Фрейд говорит, лучше пойди удовлетвори сексуальные желания. Тогда люди живые останутся. В этом случае тоже у человека вот этот клин в голове стоит. Ну что же делать? Ну вот хочется вот просто. Ну просто вот, ну не могу я без вина, не могу я без курицы. Не могу я без чая, без кофе. Ну хочется, ну прям вот прям разирать. Ну вот возьми это, добавь, тебе же лучше будет. Уже хоть какая-то польза. Это некоторое послабление, но с другой стороны, это какая-то. Это не выход из положения. Выход из положения вообще побросать все, не есть, не пить, не жить, не целоваться больше под луной. Опасно очень. От этого дети случаются, любимые. Вот, под сладостями. Сухой порошок из гвоздики. Сладости в гвоздику хорошо, и корица. Корица хорошо. Следующая вещь.
А сколько?
А?
Сколько?
А, тут вопрос, сколько вы принимаете.
Это вопрос вам. 100 грамм. 100 грамм килограмм
конфет. 1
килограмм.
Вот. А не 9 часов.
Я Марина обещала 200.
Спасибо. А, окей, хорошо. Отменяется. Так вот, когда мы с вами готовим сладости, помните, что сочетание специй и сладости должно быть приятно на запах. Если вы достигли вот этого ощущения гармонии, вот столько и надо. Поймайте для себя волну. Поймайте ее. Ну и к тому же, для тех, кто постепенно переходит к сатвичной пище, уже к благостной пище, наличие специй может либо увеличиваться, либо уменьшаться. Это зависит уже от человека. Он может, например, одну гвоздичку съедать, а потом может 5 съедать. Или вообще одну, а потом ни одной. Организмы по-разному работают. Каждая специя, которую мы с вами разбираем, она имеет свои панчамагабуты. Свое сочетание эфира, земли, воды, огня, воздуха. И поэтому будет воздействовать на конкретный организм по-разному. То есть, например, если мы дадим кардамон капхи и кардамон вати, там разные дозы будут, однозначно. Он окажет благотворное влияние на одно и на другой тип, но дозы будут разные. Поэтому, когда говорят о дозах, то примеряйте это к себе. Самый лучший показатель – это является запах, так как он связан с землей. А земное существование у нас всегда связано с, вот, с нашей, как мы говорили, анна-майя-коша. Самое нам понятное существование, телесное. Поэтому принюхались, о, хорошо, мне нравится, вот оно, норму и нашли. При этом помните, если вы не больны, если вы не здоровы, то, конечно, вы будете что-то больше добавлять, что-то меньше. Но это показатель, запах. Что касается сигарет, так как люди курят сигареты, то очень здорово им будет помогать корень аира. В Америке запретили его вообще. Не знаю, их исследователи пришли к выводу, что корень аира вреден для здоровья. И в Америке с какого-то года запрещены лекарственные препараты, содержащие аир.
Ну вообще, в больших дозах он токсичен.
Да.
Но вот, что-то прилично токсичное, я уж не помню, что, но какие-то оттуда галлюцинации.
А вот в аюрведе считают его хорошим очень препаратом, и во многих лекарствах его добавляют, корень аира.
Сигареты как-то закручивать,
да? Затянулся. Та-та-та-та. Кокаину дали нам, опа. Наш преподаватель по аюрведе, который был там на курсах, а он веселый человек очень сам по себе. И он, как говорит, он говорит, чтобы прочистить вот эти пазухи, которые сильно забиты, нужно порошок аира вдыхать в ноздрю. Да, и он говорит, делается это просто. А он в прошлом наркоманил когда-то. И он увлекся, говорит, вы просто рассыпаете такие две дорожки. И потом сидит, увлекся, потом говорит. И потом в три прихода. Остановился и говорит, три раза подходите, можете. Но мы попробовали. Очень сильное действие. Невероятно сильное действие. Мы действительно брали вот так вот, трубочку вставляли и вдыхали прям вот. Шоу! И пробивает.
А где его брать?
Аир?
Да.
В аптеке. Размолоть порошок. Очень, очень сильно чистит. При этом совершенно точно, если его передозировать, будут проблемы. Ну, головная боль будет. Потому что он слизь выгоняет по-бешеному просто. Потом ходишь весь день, не знаешь, куда высморкаться.
А неплохо, ну то есть вообще.
Да, от него плохо. Поэтому вот прежде чем приступать к этим процедурам, нужно понять, что это очистительная процедура, а не просто пришли и с дуру нанюхались и говорим, сейчас мы себя выздоровим. Не выздоровели, потому что это очистительная процедура, которая включена в процесс очистительный. Вот так вот в течение дня вы делаете, потому что ваш организм очищен, и поэтому вы можете делать. Как происходит, например, у нас закаливаться в воде хорошо? Здорово, в холодную прорубь прыгать хорошо,
классно.
Классно, но при этом человек не понимает этого. Он ест, не чистя кишечник, потом прыгает в холодную прорубь. И у него потом мозг воспаляется и умирает человек. Правильно? Потому что, чтобы в холодную воду прыгнуть, нужно следить, чтобы кишечник был освобожден. Пищи никакой не должно лежать в желудке. И тогда прыгаем в прорубь. И тогда все хорошо. Но то же самое здесь с аиром и со всеми делами. Если нет определенной чистки организма, то не надо и нюхать. Ну, здравый смысл подключаем ко всему. Вот.
И сигаретами как-то?
И занюхали? Да. Просто берешь, покурил, съешь аир. Ощущение классное. Потом думаешь, блин, что же делать? Легче отказаться, чем есть корень. Вот. Ну, очень трудно, это трудная вещь очень. Аир. И потом семечко сельдерея еще подходит тоже для сигарет. Ну, от сигарет. Суть в том, что корень аира, он действует хорошо на питу, а корень, это семечко сельдерея, оно понижает вату. Вот так вот. Вот что хотелось сказать вам по поводу продуктов.
По поводу хлеба и мучного.
По поводу хлеба и мучного. Хлеб является очень тяжелым продуктом. Вообще, как таковой. Очень тяжелый продукт. Поэтому хлеб нужно есть с каким продуктом? С менее тяжелым. Правильно? Она же с нефтью еще, скажи. Вот.
Колбасой.
С колбасой, да. Хлеб с колбасой. Вот.
Я не люблю колбасу. Доктор, пельмени можно?
Вот на самом деле, посмотрите, что происходит. Зима. Мороз в Сибири. Мощный мороз. Какая природа по дошам? Сильный мороз.
Вата.
Правильно? Сильный мороз в Сибирске, минус 20, минус 30, минус 50, я жил минус 46. Ой, кошмар просто какой-то. Да. Вот. Я недавно с другом встречался, он на дыме живет. Вот. И он, я говорю, слушай, ты так пополнил, тебе пробежки делать? Он говорит, это пробежки у тебя в Москве можно делать. И я говорю, почему? Он говорит, а у нас там минус 40. Ты там сильно не побегаешь. Суть такая, вата. Поэтому что сибиряки делают? Сибирские пельмени? А что такое сибирские пельмени?
Жирное мясо.
Это капха. Вату и всем хорошо. Ну просто хорошо, потому что вата успокоена. А вата же громадная. И огонь пищеварения какой? Сумасшедший просто. Поэтому сибирские пельмени, да... 30 лет, ой, как хорошо.
А можно что-нибудь это...
Аюрведическое?
Более благостное.
Ну, можно, можно. Я вам рассказываю про природу. А если по более благостным, то когда мы хлеб применяем, мы обычно хлеб едим с овощами. Овощи, они легкая пища, не сырые овощи. Не сыр. Сырые овощи тяжелый продукт. Потому что он сырой. А вот отварные овощи, паровые овощи, тушеные овощи, они легче, чем что-либо может быть. Поэтому этот хлеб можем здесь сочетать. Поэтому берут обычный хлеб, чапати там какие-то, или хлеб выпеченный, и с овощами едят.
А что вот. Хлеб положить можно в специи?
Хлеб, ну, то, что мы обычно кладем, то, чтобы будет противодействовать капхе. Причем помните, что черный хлеб, белый хлеб, это разные по природе. Хлеба. Если черный хлеб пита не ест, будет питу разгонять только черный хлеб. Поэтому для питы хорошо белый хлеб, без еще к тому же без отрубей. Отруби, потому что они добавляют огня и воздуха. Отруби добавляют воздуха, из-за которого огонь растет. Поэтому пита едят белый хлеб. Все, они едят, им нравится это. Капхи хорошо черный хлеб, да, правильно, потому что там жгучая природа просто. Питакапхи, вот можно есть белый и серый. Ну, а, пожалуйста.
Наверное, в зависимости от того, что хочешь.
В зависимости еще от времени суток и погоды. Следить за погодой. Потому что пита, он тоже в разную погоду по-разному питается. Пита. Он может усилить питу, может ослабить ее. Я обычно по себе, я всегда на погоду ориентируюсь и на желудок. Есть хочу, не могу. Я хоть кирпичи бросаю. Я беру просто утром, вот хочется, просто умираю, есть хочу. Я беру просто белый хлеб. Обжариваю его в топленом масле. И съедаю. Запил и пошел.
А чем запили?
Ну, чай обычно с сахаром. Сахар сыпнул и все. И мне хорошо так. Все, огонь успокоился, все классно. Но если я так делаю 2 дня подряд, 3 дня, все, мне клинит. Все, готов. Потому что погода другая, это другое. Все время ориентируйтесь на ощущения того, что вам хочется. Если не хочется, вообще остановитесь. Ждите, пока захочется. Вот не знаю, что съесть. И не ешь. Не знаешь, что съесть, и не ешь. Через 2 часа не знаешь, куда себя деть, тебе приносит, говорит, хочу все, потому что уже пришло время. Но себя сконтролировать трудно. Вот что касается этих продуктов, которые могут вызвать аму в организме. Ама – это неусвоенная пища, которая потом добирается до дхату. Дхату заполняются избытками дош, и появляется болезнь. Очень сложный процесс и не мгновенный. Накапливается иногда в течение дней, а иногда в течение лет. Поэтому, чтобы по благо с ней говорить, например, когда мы если месяц просидеть на желтом горошке, каждый день в обед давать желтый горох. Разварено в кашу, все отлично. Через месяц суставы крякнутся просто. Скрипеть будут, болеть будут, невозможно будет жить. Потому что желтый горох, он очень сильно высушивает организм. Как бобовые, они сушат организм. Особенно, если мы говорим о соевых продуктах, они сушат организм.
А есть какие-то продукты, которые можно вот немножко организм почистить? Допустим, после праздников, когда ели там все подряд?
Для этого самое лучшее средство, вот то, что мне попросили там сказать, трифала. Угу. Трифала – это штука, которая продается везде, можно ее взять. И трифалу употребляют вечером перед сном в теплом и приятном горячем виде. С медом, или же в прикуску, или же в сырую. При этом трифала не дает процессам разложения пищи в желудке, то есть она не дает гнить пищи в желудке и в кишечнике. При этом она обладает средством таким ветрогонным. А трифала выравнивает 3 доши. Если вата зашкалена, на вату подтянет вниз, если пита зашкалено, питу опустит. Если капхи много, капху уберет. Она выравнивает 3 доши. Пропорции простые. Чайная ложка на 200 грамм кипятка. Или на 200 грамм теплой воды.
А если меньше воды?
Тоже нормально. При вашем росте можно меньше. Это нормально.
От времени суток зависит когда-нибудь?
Да, если ее вечером. Почему ее выпивают вечером? Вечером пьют, потому что ее жидкость продолжает поступать в кровь, разжижать кровь в спокойном состоянии. И так как ночной режим у нас неактивный, то эта жидкость, попадая в кровь, она там ведет свои растворительные функции. Там есть в содержании трифалы есть харитаки плод, который там 20 раз по витамину С, так называемому, превосходит лимон. И это очень сильно разжижает кровь. И очень сильно является очень сильным консервантом. Не дает гнить харитаки продукт. И в результате, когда человек выпивает на ночь трифалу, трифала проходит по всему кишечнику, она не воспринимается организмом на усвоение, а кишечник ее выталкивает, старается освободиться от нее. При этом, когда она попадает в толстый кишечник, то жидкость поступает в кровь и разжижает кровь, убирает тромбозы, убирает холестерин, трифала очень эффективно, и убирает аму, которая скопилась в дхату. Поэтому люди, которые болеют артритами, не хронически, которые там уже совсем запущены, хотя это тоже нормально. Если мы имеем болезни кровеносных сосудов, варикоз, тромбофлебит, тромбозы всевозможные, то тут уже с диетой надо решать вопрос. И если мы имеем болезни костей, которые связаны, болезни, артриты, они бывают природы вата, капха. Вот. В этом плане трифала, она уравновешивает доши. И человек, который начнет правильно диету соблюдать и пить трифалу, он в результате уберет себе и холестерин, и тромбы растворятся, которые будут в крови, сосуды вычистить себе. В общем, достаточно хорошее средство. И оно хорошее средство для того, чтобы не дать загнить процессом в желудке. Ну, обожрались, например, под Новый год. Ну, все, и надо что-то делать. Что делать? Заведи трифалу, она тебе утром все вынесет. Не безболезненно. Она не даст гнить. Самое главное, не даст гнить. Но утром все вылетит, и будет хорошо.
А какой курс приема?
Ну, курс простой. Один месяц – это минимальный курс для больных людей. Для здорового человека трифала можно употреблять как средство очищения кишечника. Или же выравнивание дош, если, например, там что-то с пищеварением случилось такое не очень хорошее, и чувствуешь себя не очень хорошо, вот попей трифалки. На ночь ее пьют в целях вот как раз, когда она организм в замедленном состоянии, она попадает в кровь, она активно пропитывает все. Если выпить ее утром, хорошую дозу, там 1,5 чайной ложки, выпил, через 4-5 часов вынесет. Но то, что от человека проносит, это не жесткий понос. Это вынесло и все, и забыли. Она очень мягко действует. Очень осторожно. В плане вопрос какой? Беременным женщинам нет. Она не очень неприятная на вкус. Ее можно давать детям, реально, я своему ребенку от 3 лет давал. Но потом я понял, что иногда у нее есть желание, иногда нет.
А на таблетках бывает трифала?
Да, бывает в таблетках. На таблетки действуют не так, как порошок выпить.
Там что-то добавляется еще что-то.
Там же много составляющих, крахмал еще.
Да.
При этом можно и в таблетках выпить, просто чуть побольше. Там 3 таблетки.
А если здоровый человек, профилактический курс не стоит пить?
Может, здоровый человек может пропить трифалу. Трифала является омолаживающим средством.
А месяц пропить, а потом что?
Можно остановиться.
Не совсем?
Нет, потом снова пропить.
Ну, через сколько?
Реально, вот у кого проблемы с кожей, да? Хочется там угри, сыпь какую-то убрать. Диета и трифала, все очень быстро очистится кожа.
А затем... Сколько перерывов?
Там не существует строгих правил, потому что она является расаяной. Ее можно хоть всю жизнь пить, не останавливаясь.
Мне сказали девочки в магазине, что 3 месяца пить, месяц перерыв.
3 месяца – это как раз, когда проходит панчакарма. Для того, чтобы я избавился от варикоза и отложения солей в суставах, мне было достаточно 3 недели. 3 недели – и все, и забыл, что это такое. Просто был. Мама моя имела… Она не спала ночами, у нее… Был врач и сказал, что у вас тромбофлебит, возможно операцию. Я говорю, нет, мама, трифала. Привез ей, сказал, мясо не едим, конфетки твои любимые, карамельки с чаем уже не пьем. Днем можешь, вечером нет. Хлеб на вечер не едим. Все дневное время. И она сказала, ну, сынок, давай. Через 2 недели она уже говорит, боли почти нет, я уже сплю. Она 2 часа в сутки всего спала, когда я приехал. Вот. Когда я уезжал, она говорит, я уже сплю полные 8 часов и небольшие боли есть. Я говорю, продолжай, мам. Вот тебе баночку взял и на месяц хватило. Через месяц она сказала, не все, больше ничего нет. Я забыла, что это такое. Так действует ревгала.
Омолаживает.
Я хотела уточнить, а если вечером мы пьешь молоко со специями, как-то можно мешать, если вот...
Трипало свернет молоко сразу, мгновенно.
То есть можно сначала лучше отказаться от молока?
Да, 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 надо курс пройти и все. Молоко, другой вопрос, то есть если человек не может без молока, он хочет как пищу, то тогда выпил молоко и через час трифало. Выпил молоко, а там через час трифало. Вот что касается трифалы. Набирайте на сайте трифалу в интернете и читайте про нее. Она очень широкого действия, спектр широчайших применений.
А масло черного тмина?
Ну, масло черного тмина, мне думается, что это... Я вообще это не изучал в природе. Хорошо было почитать. Я понимаю, что это очень сильное противовоспалительное средство и очень сильное... Он же приближен к анису, он же приближен немного к фенхелю, черный тмин. Я думаю, это антипаразитарное средство, очень сильное, паразитов будет долбить черный тмин. Ну и также будет чистить кровь за счет своей горечи, разжижать ее. Значит, оно антисептичное, черный тмин, масло. Антисептик и антибактериальные. Вот его воздействие. А дальше, так как люди едят неправильную пищу, то для них это будет восстановлением здоровья. Так как в пище много капхи и амы, то масло черного тмина будет разжижать кровь и выводить это. Вот так действует. Но здоровому человеку масло черного тмина незачем есть. А вот трифала это расаяна, ее можно есть хоть каждый день. Ничего не будет, никаких вопросов. Причем воздействие такое, если организм сильно зашлакован у человека, он начинает пить трифалу, ему первую неделю неприятно. На вторую неделю он пьет ее и говорит, ну как вкусно. Потому что токсины уходят, к нему возвращается естественный вкус. Это замечено тоже.
Про шатавари.
Шатавари? Ну это же женская специя. Она увеличивает капху и понижает вату, ее основное воздействие. А дальше как седативное средство используют, и также как средство для наращивания тканей. Больше ешь, быстрее ткань наращивает. Ну там жировая, мясная, какая угодно.
Слышала, женская,
там есть еще мужская. Да, я про женскую только знаю.
Калька, которая. Вдруг женщину
купит
мужскую,
а.
И
надо
начать
расти.
Да, да, да.
Я ничего не почувствовала вообще.
Теперь, что мы с вами в следующий раз будем изучать? В следующий раз мы с вами будем изучать очень интересную тему, которая называется «Как усилить оджас». Помните, оджас – это энергия, которая обеспечит нам покой, дает нам потенциал. Сразу можно сказать, что в отличие, скажем, там, оджас энергия мужская энергия, в плане каком? Мужское семя имеет природу оджаса, а женская яйцеклетка имеет природу теджаса.
Теджаса что?
Огонь. Огонь, теджас, огонь. Поэтому яйцеклетка, она обладает огненной природой, а сперма обладает женской природой. И оджас у мужчин очень сильно зависит от тем, как он способен управлять своим умом. То есть, потому что ум трансформирует сексуальное желание в определенную энергию, тонкую флюидную энергию, которая называется оджас. И этот оджас действует на чакры. И чакры – это психоцентры, психоэнергетические центры, которые у нас настроены определенным образом. Работа чакр зависит от деятельности ума. А ум, он зависит от деятельности разума. Поэтому считается, что разумные люди берут ум под контроль. Это не значит, что они его дисциплинируют. Они его убеждают и показывают, что лучше. Дисциплинарная составляющая есть, но зажать ум невозможно. Ни один человек, который зажал ум, еще не стал победителем. Все проиграли на этой войне. Ум невозможно запрессовать. Поэтому в Бхагавад-гите есть картина, которая там вочи. Что эти вочи нельзя не перетягивать, нельзя их отпускать. Они должны быть очень в определенном состоянии. И вот с умом точно так же. Если его, он тебе даст. Если отпустить, он тоже тебе даст. И за этим следит разум. И вот в следующий раз мы с вами будем говорить на тему, каким образом можно с помощью тех практик, которые мы в Аюрведе уже с вами познакомились, с помощью питания, с помощью самый простой способ успокоить ум – это пища, приятное общение и звук. Ум обожает звук, больше всего обожает звук. Его меньше притягивает что-либо, чем звук. Звук – это его обитель наслаждения. Поэтому пищей мы быстро присыщаемся. Очень быстро можем присытиться пищей. Очень быстро мы присыщаемся зарядкой, гимнастикой. Но звук – это его обитель. Читать любим. Чтение – это звук. Раз и пошел. Все происходит в образах и в звуке. В образах и в звуке. Ум обожает эти природы. И поэтому самая лучшая составляющая для работы с умом является звук. Это самое лучшее. Но это не так-то просто. Это не так просто, потому что приучить его только к звуку, на это понадобится время. И поэтому мы с вами проходили. Не проходили. Я вам раздавал мантры. Помните, на листочках? Вот у вас не было, да? Ну, принесем. Вот. У кого потом я смогу сбросить вам вот этот материал, пищевые противоядия в Аюрведе. Просто шлите мне на электронку. Например, пришлите таблицу по противоядиям или по несочетаемости. Я сразу на этот адрес и вышлю. Потому что сегодня не взял. А вот это вот то, что он.
Если мы вам все запишем свои электронные адреса, вы нам всем рассылочку сделаете.
Ну, можно это ответить, чем набирать адрес.
Ну, если вы мне, например, написали письмо, так, да, просто щелк, я сразу на него отвечаю, сразу файл вставлю и все. Вот, потому что могу и так, и так. При этом то, что я вам написал мантры, это называется шанти-мантры, мантры покоя, мантры мира. И их читают и аюрведические врачи, и не аюрведические врачи, и йоги считают эти мантры. И вот мы в следующий раз с вами поговорим о том, каким образом, с помощью каких инструментов можно воздействовать на ум. Поговорим, как пища воздействует на ум, поговорим о том, как дыхание воздействует на ум, и можем с вами прям упражнения сделать простые. Если бы у нас здесь когда-нибудь будет возможность расстелить коврики и лечь, но тут трудно очень, то можно провести будет йога-нидра. Это осознанный сон, процедура осознанного сна, которая и восстанавливает нервную систему и дает человеку возможность, как это даже позаманчивее сказать, поинтрижнее, дает возможность материализовать мысли, вот эта процедура осознанного сна. Это то, что мы будем, не осознанный сон, про ум, будем говорить на следующей теме. И потом у нас будет еще с вами тема чистка организма в домашних условиях. Как его чистить? Расскажу о тонкостях там и которую каждый человек должен знать в своей жизни и применять. И после у нас еще пойдет тема аюрведические препараты, они из чего состоят. Сегодня мы с вами трифалу рассмотрели. Есть еще несколько, которые можно применять смело, не беспокоясь ни о чем. Вот. Ну и потом мы перейдем уже с вами к теме массажа. Что он, как он работает, как он действует. Расскажу о маслах, расскажу о том, как их готовить в домашних условиях масла. Можно прям реально брать и готовить дома масло для массажа. Вот что-то вот в этом роде. Ваши вопросы теперь, пожалуйста, у нас время есть. А о чем хотите?
Про соленые огурцы вообще.
Спасибо. Все соления, которые мы с вами употребляем, в аюрведе считается это пища в невежестве. Она вся томастичная и ее есть не рекомендуют. Почему? По одной простой причине. Потому что эта пища, соленые огурцы, соленые помидоры, соленые перцы, квашеная капуста, это все относится к пище, которая дает слизь в организме, капка. И она является томастичной. Но давайте теперь посмотрим на это с другой стороны. Почему же мы едим соленые огурцы, квашеную капусту, помидорчики маринованные и так далее, так далее? Для чего? То есть я сейчас не сторонник осуждения. Я занимаю позицию наблюдения сейчас.
Вот.
Во-первых,
соль
успокаивает вату. То есть, когда нервное возбуждение у человека, перевозбуждается психика, он прибегает к соленым продуктам. Поэтому соленый огурчик, он хорошо идет под... Это ж возбуждает. А соленый огурчик? Вот оно противоядие. Вот оно, наше народное. Теперь, что касается вообще употребления консервированной пищи. Мы в основном это делаем для того, чтобы снять перевозбужденную психику, нервное напряжение. На самом деле это так оно и есть. Абсолютно точно. И мы привыкли это снижать не сладким вкусом, а соленым вкусом. Почему? А у нас сладостей таких нет, как на югах. У нас нет разнообразия круглогодичного сочных бананов, не сухих, которые мы едим, а сочных бананов. У нас зрелый манго появляется раз в полгода на прилавке. Сочная груша, дыня. Ну нет у нас этого. У нас даже сахара нет, тростникового или пальмового нет у нас. Мы идем, покупаем леденцы вместо того, чтобы взять пальмовый сахар, бросить и сосать его. У нас нет этого. В результате мы склонны свою вата-дошу компенсировать не сладким вкусом, а соленым. Вот, то есть проблема, она чисто психологическая. Поэтому мы с вами употребляем эту пищу. И больше никакой тут причины нет. Однако, если мы поймем, что это можно делать редко, то это будет хорошо. То есть не каждый раз, а редко. Например, еще квашеная капуста, она же все-таки полезная? От цинги людей спасала. Вот. То есть, когда люди уже вдрызг болеют, то квашеная капуста спасает. А реально, посмотрите, как происходит. Как мы едим квашеную капусту? Вот я последний раз квашеную капусту ел где-то порядка 1,5-2 месяца назад. Ну, я съел вот, ну, там, 2 ложечки. Там, не знаю, недели 2 назад, может быть. Но так я не ел. А до этого я просто взял неделю ее, трескал. Вот захотелось квашеной капусты, умираю просто. Я ее взял, заквасил спокойно. Причем заквашивать нужно ее под полнолуние. В этом случае капуста остается белой. А если на убывающую луну, то капуста темнее. А на возрастающую луну и под полнолуние она остается белой и хрустящей. Соответственно, мы берем, заквашиваем капусту. Очень просто. Черный перец кладем туда. Морковку. Можно красный перец кинуть. Почему красный перец и черный перец полезны? А она же дает возбуждение вата. Чтобы брожения не было, нужно черный перец и красный перец. Они ветрогонные. Вот. Ну, одна вещь. И вот я взял ее, заквасил, и спокойно я ее ел, ну, 4-5 дней ее трескал. Потом я сказал, все, я не хочу, больше не хочу, все, до свидания. Вот и все. И при этом я еще сдабривал маслом, и обязательно, чтобы было масло так солидно было, оливковое. Классно. Или растительного, но не рафинированного. И вот хорошо уже, все. Поели и нормально, и больше не ждаюсь. Вот сегодня опять захотел. Ну, то есть, к этому надо, опять же, вот исходим с вами из курса. Здравый смысл. Не вот просто следование шаблонам каким-то, что как же мы теперь без соленых огурцов будем жить. Будем жить, если мы усилим сладость, то мы будем обходиться без соленых огурцов. А сладость какую нужно делать? А сладость нужно делать из ведической кулинарии. Молоко с морковкой сварили, сахара добавили немножко, все, вот ем сладость. Простая вещь. Если беру, например, ну, а даже если один раз в неделю я сделаю манный пудинг, халаву, тоже нормально, сладость, мед, сладость. Сухофрукты, сладость. Если мы сладкое начнем увеличивать, вы заметите, что у нас не будет желания есть соленые. Мы будем отходить от этого. Но так как мы не понимаем, в чем причина, нас тянет все время вот в ту или в ту сторону. Попробуйте поэкспериментировать, если, и вы увидите.
Если там, да, вот такое желание сначала соленого наешься, а потом все сладкое, хочется наоборот.
Тоже, опять же, все капку вату берет и придавливает. Помните, это царская еда? Соленые огурцы с медом. Mm-hmm. Ну да, царская еда, что считалось. Деликатес какой-то. Хотя не знаю, кто это придумал. Вот. Мед и соленые огурцы. Ну как-то вот оно прижилось. Как-то прижилось. И вот, если относиться ко всему здраво, то мы с вами увидим, что маринованная пища, любая маринованная пища, она является капкой по природе. Она не усвоится организмом. Не усвоится. Она просто пройдет как масса. Как каловая масса. Пришла и ушла. Поэтому хотите прочистить хорошо желудочек, кишечник, не соленые огурцы, не маринованные с уксусом, а бочковые соленые, которые есть. Взяли их, полили маслом, литровую баночку, стрескали. Эх, к утру, жжу, опа!
Молоком запили, да.
Сразу произойдет очищение. Но при этом соль, она даст капку. И будет немножко вялое состояние. Кровь же сгущается от этой соли. Вот. Поэтому употребление таких продуктов делается, как мы принято это делать, по праздникам. Все. А так можно следить за психикой. Почему люди, у которых психика более-менее стабильна, не перевозбуждается, они соленых продуктов не едят?
Дети очень
соленые. Правильно, потому что у них вата-доша у детей. Компьютерные игры, к примеру, игры как таковые. С чем ребенок обычно сталкивается? У любого ребенка, за редким исключением, вата-доша зашкалена. Бегают, как угорелые. Поэтому им соленое очень важно. Им нравится. Вата сразу опускается. Но то же самое происходит с ними. Почему не хватает и сладкое? Почему они карамельки таскают? Почему они таскают пирожные и все остальное тоже? Да. Вата. Вата доша. Раз опускает. А вот теперь, если мы к этому подойдем грамотно, например, ну, попробуем ввести в пищу для детей фенхель пожевать, приучить к этому вкусу. У ребенка три доши выходят в норму, но надо приучить. В Индии-то просто, там приходишь, там глазурованный фенхель продают, он в глазури. Причем в какой хочешь, в серебряной, в сахарной глазури, пленка серебряная. Берешь просто и все, они жуют и все, и у них нормально. И к тому же там же, опять же, что происходит? Сахарный тростник и сахарный сироп всегда в достатке. Коричневый сахар всегда в достатке. Ешь этот гурт лопатой, греби его, не отгребешь. А он другую природу имеет, не рафинированный продукт. Поэтому там-то оно получше. А у нас детям приходится вот прянички, которые вату-дошу опускают. карамель, которую вату дошу опускает, соленые огурцы, которые вату дошу опускает, колбаса с хлебом, которую вату дошу опускает. Сразу успокаивается ребенок. Дал, он губ, и все, и сел. Но одновременно, пока организм растет, проблем нету. Ну, имеется в виду, проблемы есть, если он на ночь сидит сладкое, заболеет быстро. А потом у нас происходит такая вещь, привычка сохраняется, а тело уже изменилось, организм изменился. И вот тогда привычка начинает работать против организма. И болезни накапливаются же не за 3 дня. Артрит же, он же не за 3 дня накапливается. Холестерин в сосудах, он же не за 3 дня накапливается. Постепенно все приходит. И потом у человека появляется болезнь. Он приходит, ему говорит, кремом помажь. Вот гель есть. Очень быстро разогревает. Оно разогревает локально, становится легче, но проблема не устранена. Активизируется там кровоток. Хорошо, вата в этом месте локально подсела, но болезнь не уходит. Надо выгонять эту вату. Вату чем выгонять надо? Ее выгонять надо огнем и слизью. Вот для этого трифалу пьют. Но трифала, у нее есть индивидуальная непереносимость и беременность. У нее энергия направлена вниз. Поэтому беременным не дают. И во время кормления грудью тоже не дают. Потому что начнет кормить ребенка, ребенка понесет. Ему к кишечнику закрепится, и в этом будет нести. Ну правильно. Это, поэтому надо опять здравый смысл иметь. Вот. Что еще вам рассказать про консервированные продукты? То, что люди едят маринованные там кильки, селедки, все-все. Мясные продукты, тушенки, это все является абсолютной капхой, 100%, такой прям убойный просто. Это абсолютно земляной продукт. От этого продукта у человека вата доша опускается, и он более-менее может спокойно мыслить. Но при этом есть другая тенденция, что проницательность снижается из-за влияния тамастичной пищи. Вот в крайности таких, которые есть. Для этого мы с вами взяли там таблицу продуктов, посмотрели, что можно есть и как. Жареная картошка. Очень вредный продукт. Но в Бельгии она считается национальным блюдом, как картофель фри. Они его придумали, и они потребляют его больше всего в жизни. И при этом продукт вредный очень. Но что делать нам? Что делать детям? У меня ребенок приходит и говорит, я хочу картошки жареные. Почему? Я понимаю, что если я картошки жареные сделаю сейчас, вата доша сразу, еще хлеба там положу кусочек. Все, сразу ребенок спокойный. Спать, все, железно. Но при этом я регулирую уже, говорю, что уже, ты свою норму уже съел, ребенок, за этой неделю. Так что по-другому решаем вопрос. Ну это естественные вещи, никуда не денешься. Это что, если он дома не съест, побежит в школе, купит. Что делаешь? Так вот, да, смотреть, регулировать. Здравый смысл, потому что ребенок на благость не вылезет сразу. Нам на благости далеко, а ему очень трудно. И если его поставить в рамки благости, у него альтернативы нет. Он страдает очень сильно. Чтобы была благость, здесь нужно уже работать с его психикой. И заменять рафинированные продукты на натуральные. То есть, либо покупать продукты дорогостоящие, порционно ему выдавать, там тот же пальмовый сахар самый, если он здесь еще где-то продается, не знаю. Вот. Либо, соответственно, находить продукты, которые в это время ему давать, а в другое не давать. Тяжелую пищу в обед. Ну и плюс эмоциональное удовлетворение. Дети дают сами эмоциональные. Если с эмоциями не справились, болезни тут как тут. Поэтому нас тянет на все это. Тянет на остренькое, на солененькое. Только из-за психики. Тем более при такой динамичной жизни. Все просто. Так что запретов нет на это. Относитесь ко всему разумно, здравомысляще. Все? Еще что там?
Ну, частный вопрос. У меня вот муж вечером засыпает вот часов 10, да, потом 2 до 4 не спит.
это как будто уже продолжительное время. А дальше опять засыпает, и до 9 он не может встать. Он разбитый весь день.
С 2 до 4 не спит?
Да.
А в 10 засыпает?
Ну да.
А как он питается перед сном?
Ну, бутербродом.
А?
Бутербродом. Или сыром.
Знаете, вот это вот с 2 до 4 это пита. Это возбужденная пита.
Ничего, ночью есть.
Ну нет, надо посмотреть. Это на протяжении нескольких лет, да, происходит?
Ну, да,
молоко у нас со специями, давайте еще.
Молоко давала.
Со специями.
Со специями.
Что?
Ну, вот я не знаю, что делать. Просто страдает человек.
Он худощавый по конституции, полненький?
Нет, он пита.
Пита? Давайте сделаем такую вещь. Первую вещь, которую можно сделать, это восстановить доши. Да? Попробуйте, но для этого надо поставить ему правильное питание, то есть пищу в нужное время есть. Тяжелая пища пусть в обед, определенные тяжести пищи на завтрак там, и определенные тяжести на ужин. То есть не давать, не перегружать организм. Вот задача стоит какая. В соответствии с его конституцией.
Ну а вечером есть 9 часов. Что с ним делать?
Хочет есть?
Да.
Тогда надо ему поесть не в 9, а в 7 или в 6.
А он потом все равно есть хочет.
Ну, смотря чем накормить.
У меня написано вот из прошедшей темы, что с 2 до 4 капха не
пить.
А, подождите, сейчас. Так, идем, отмотаем время туда. С 8 до 10 это капха или вата?
Капха.
Капха, да?
Капха.
А с 10 до 12 вата, с 12 до 2.
Да.
Точно.
Питта, да, это капха.
Капха. Капха. Если с... Ну, а теперь еще одна вещь. Если у него биологические часы смещены, то у него будет это все выходить в другое время.
Может, вата или...
У него может быть в этот момент вата возбужденная. А для ваты, вату что может возбуждать? Вату могут возбуждать следующие вещи. Не пережитые эмоциональные всплески в течение суток. Так? Вторая вещь – голод. Третья вещь – паразиты в кишечнике. Бегают, дрыгаются, вата возбуждается, ни покоя не будет. А четвертая вещь, которую можно еще допустить, нужно все-таки попробовать, чтобы вату прибить немного, это добавлять мускатный орех, или же, как мне Марина говорила, дивный вечер. Капли дивный вечер дать на ночь. Да, травяной сбор. Попробовать надо с этой стороны. Если вата так возбуждается, то лучше вот так попробовать.
Спасибо.
И еще одна вещь есть. Посмотреть на следующую составляющую. Когда мы подходим, помните, аюрведа говорит, нам нужно изучать, чтобы были довольны и было приятно телу, чувствам, уму и душе. Телу, чувствам, уму и душе. Нужно посмотреть, что перед сном происходит с человеком. Например, смотрит ли он определенные передачи, читает ли он какие-то книги, общается ли он с кем-то по телефону, решает ли он какие-то деловые вопросы.
Ну, боевики смотрим.
А, ну, вот, поэтому, ну, это, я понимаю, что люблю сам посмотреть кино, хорошее еще, приятное, неважно, там, боевик, не боевик, бывает хороший фильм, бывает не очень. При этом, вот, хорошо понять вот эту еще вещь. Что здесь происходит? Потому что то, что мы пропускаем как впечатление, оно потом идет. Вот так вот сразу и не скажешь. Потому что вот эта составляющая, она уже в сфере не просто употребления чего-то, а в сфере настройки в режим дня. И этот режим, его нужно менять радикально. У меня был один случай. Девочка, старшеклассница, ну, к большому возрасту не относилась, она очень тяжело вставала. И у него была успеваемость там. Она могла тройки, четверки, пятерки получать. По барабану. После того, как его мама с ней пришла и говорит, ну а что будем делать? Я сел с ней и говорю, Кать, ну вот скажи мне, пожалуйста, ты как ложишься спать? Как это? У нее оказалось полностью сдвинуты биологические часы. Я говорю, давай договоримся так, ты в это время ложишься, а в это время встаешь. Питаешься вот так, вот так, вот так. Хорошо, хорошо. Через неделю мать пришла счастливая, говорит, ребенок не узнать просто. Бегает, прыгает, столько энергии, одни пятерки приносит, ее как поперло. Непонятно как. И она сама мне говорит, спасибо вам большое, знаете, как хорошо сместить часы было. Просто сместить часы. А для человека это трудно. Поэтому если посмотреть на смещение часов, то важно здесь двумя способами пойти. С одной стороны, мы даем человеку седативные средства, чтобы он успокаивался. С другой стороны, мы его просим следовать своей цели. А еще вопрос такой, а ему это нужно выправить или он балдеет от этого?
Да нет, он
страдает. О, тогда, если он хочет, тогда нужно сделать очень просто. Заставить себя лечь в это время и проснуться в это время. 3 дня не выспится, на 4-й все сработает. Ну, как реальная вещь. То есть, например, в 6 утра подъем, все. Во что бы то ни стало. Зевай, что хочешь, делай, вот все. И потом в течение недели все будет пройдется. Но это нужно иметь целеустремление. Вот вроде бы так.
А можно еще вопрос маленький? Если погода вата, мы берем продукты вот с таблички ваты, да, которые
тоже. Которые мы берем продукт, который вату опускает вниз. Опускает вниз. Не поднимает вверх, а опускает вниз. Вату опускает вниз у нас горячая пища, соленая пища, сладкая пища. Кислый вкус тоже может вату опустить. Угу. Всем всего доброго, следующее занятие. Обещаем быть интересным.
Я бы не
хотел. А что скажете про калер?
Будем спать.
Тоже специально, возможно, нужно менять.